У нас уже время. Наверное, мы будем начинать уже, да? Ой, подождите, у вас микрофон отключен.
Здравствуйте, рад всех видеть. Доброго времени суток. Всем счастья. Пока, я думаю, Лен, пока все собираются, да? Нужно сделать ответ на вопросы пока, да? Как ты думаешь?
Да, да, конечно, Олег Геннадьевич, пока все собираются, подтягиваются, настраиваются, мы начнем с вопросов, и у нас есть интересный вопрос из Одессы, Сорока, Полина. Пожалуйста, Полиночка, подходите, задавайте свой вопрос, включайте микрофончик.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте, Полина.
Рада вас видеть и задать вам свой вопрос. Вопрос да. Мой такой. Если человек вот развивается, ну, пытается, по крайней мере, пытается принимать, учиться людей, вот, достаточно ли этого, чтобы вот дружить вот с любым человеком, или все же важна какая-то совместимость, там, симпатия, интерес
как
к
личности? Зовут
Что-что?
Зовут как человека?
Как зовут другого человека?
Ну, вот... Человека конкретно вы спрашиваете или просто
нет, в абстракте? Да, просто.
Всегда все по-разному. Совместимость важна. Мужчины самое главное, кроме совместимости, еще две вещи. Это первое, ну, отсутствие вредных привычек или их минимум. И второе, чтобы он развивался духовно. Ну, есть два типа развития мужчины. Есть материальное развитие, это тоже неплохо. Но... если духовное есть развитие, то это еще лучше. Ну, то есть вообще вот у мужчины вот это вот две вещи, это большой затор. То есть мужчине включиться, духовно развиваться или даже материально очень сложно. То есть переключить себя мужчине очень сложно. Если мужчина не развивается, и его включить, чтобы он развивался, очень сложно. Вот. И вредные привычки у мужчин тоже очень сложно менять. Если они есть, то это будет туго меняться все. Это главные вещи. Ну, естественно, если говорить о знакомстве, то мужчина должен стремиться создать семью. Ну, то есть, если он знакомится, еще не значит, что он хочет создать семью. Надо в этом убедиться. Потому что часто мужчины, они за нас крутят, как бы, женщин. А потом оказывается по факту, что сильно семью создавать не хотят. Надо разобраться в этом во всем и уже тогда принимать решение. А то потом привязывается девушка к парню, а он особо и, ну, не хочет ответственность брать за нее. И все, и тогда начинаются трудности серьезные у них. А вы выключили микрофон, Полина, выключили микрофон. Ага.
Ну, у меня, извините, вопрос больше в отношении дружбы с женщинами.
А, ну я не понял сразу тогда. Ну, то есть вы говорите про дружбу с женщинами. То есть дружба, имеется в виду в данном случае, если женщина духовно развивается, достаточно ли здесь... Совместимость женщины определяется просто ощущениями. Здесь не нужна гороскоп какой-то. Просто если вам в сердце приятно, этот человек приятен, вы отдыхаете сердцем, то... тогда это хорошо. Но если говорить о дружбе, я сегодня не буду говорить, то здесь больше важны именно качества личности. Даже, ну, человек может не заниматься духовной практикой, но при этом он может как личность быть очень развитым. Ну, то есть желание заботиться, ответственность, какая-то верность, честность. Ну, такие качества личности, если есть хорошие, выраженные. И надежность есть в сердце, чувство, что опора, надежность, тогда надо дружить. Может быть, даже нет совместимости астрологической, не имеет значения.
Понятно. Ясно. Спасибо. Я поняла.
Угу. Так. Спасибо большое. Из Одессы же вопрос от нашей постоянной участницы Аринушкиной. Ирины.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да, Ирина.
Можно ли дружить с бывшим мужем и поможет ли это его вернуть?
Если у вас нет мужа настоящего, то дружить с бывшим мужем надо. И это всегда помогает ему вернуть, однозначно. Ну, то есть просто надо понять принцип, что дружбы между мужчиной и женщиной вообще в принципе не бывает. А если это муж, то у вас уже есть родственные отношения, они никуда не делись. Они могут просто ослабнуть, но именно с этим человеком у вас уже родственные отношения. Ну, то есть, другими словами, если в лесу тропинка уже проложена, то считается ли это дремучий лес, если там заросло чуть-чуть? Ну, то есть, если вы-то там начали ходить, то там опять быстро будет тропинка именно. Не заросли, а тропинка. Ну, то есть, так и здесь у вас уже между сердцами отношения проложены. И если вы начинаете их строить, то у вас получаются опять близкие отношения, начинаются сразу. Ну, можно делать вид, что это дружба, конечно. Можно поиграться в эти игры. Ну, если вы хотите вернуть человека, тогда надо так делать. Но есть противоположная ситуация, когда девушка замужем, она не хочет возвращать никого, и муж предлагает дружить, допустим, или так складываются отношения, то это опасно. Это может разрушить и те отношения, и эти отношения. Ну, то есть это не может быть дружба, это тоже близкие отношения, и там начнется ревность однозначно и все прочее.
Спасибо, очень.
Спасибо большое. Так, следующий вопрос из Москвы от Цаплиной Вероники. Так, подходите, Вероника. Задавайте свой интересный вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Здравствуйте, все участники сегодняшнего вебинара. У меня вопрос, как можно строить какие-то проекты некоммерческие и коммерческие с друзьями. Как нужно себя вести, какие должны быть качества этих друзей, потому что, знаете, у меня есть разный опыт, и полезный, и приятный. И вот я пока еще не поняла, какие качества должны быть в человеке, с которым вроде бы ты дружишь, да, чтобы с ним начать какой-то проект. И в процессе этого проекта как не испортить отношения? Спасибо большое.
Ну, это вот важно понять, что существуют разные отношения. Мы об этом с начала лекции будем говорить, что есть разные отношения. Они по-разному строятся, у них разная судьба. И в целом одни отношения можно в другие превращать, а другие нельзя. Вот, например, деловые отношения могут перейти в дружеские, а дружеские отношения в деловые уже не перейдут. И поэтому, если вы деловые отношения с друзьями строитесь, тогда вам надо очень сильно договариваться обо всем сразу. Ну, то есть, как мы общаемся во время работы, имеем ли мы право на то, обижаться или не обижаться, вот так или так, понимаете? То есть, есть два типа друзей. Одни способны перестраиваться, то есть более развитые люди, они способны строить деловые отношения, а в промежутках дружеские. Ну, то есть, они могут по-деловому разговаривать и по-дружески разговаривать. Также следует знать, что более высокие развитые деловые отношения, они тоже дружеские. Ну, то есть, если люди реально очень ответственные, тогда в этом случае их нет смысла наказывать как-то там или ультиматумы, им условия ставить. Тогда в этом случае можно и деловые отношения считать дружескими в какой-то степени. Даже есть такая деловая дружба. Но при этом надо четко понимать, что в любой момент эти отношения, если это деловые отношения, могут как дружеские стать слабее. Потом их придется опять усиливать. Но я еще раз повторяю, если это развитые люди, то с этим нет проблем. Можно опять помириться в любой момент. Но если это не развитые люди, то если есть дружеские отношения, и они сложно переключаются, эти люди, то, ну, скорее всего, ваши дружеские отношения или ослабнут, или вообще могут быть уничтожены в результате деловых отношений. Но только в том случае, когда начинаются разборки. Ну, то есть, Это тоже касается и родственных отношений тоже. Как только начинаются деловые отношения у родственников, так родственная дружба заканчивается. То есть, другими словами, все зависит от человека. Надо всегда смотреть внимательно. Хочется, конечно, чтобы дела делать с надежными людьми, но вот здесь надо еще разобраться, потому что часто друзья не являются надежными людьми, как кажется. Они просто... Ну вот мы сегодня будем говорить об этом, потому что, ну, друг — это тот, кто наслаждается тобой по факту. Друг означает, что он тобой наслаждается, человек. Но насколько он надежный, кто его знает? Он может быть в сердце ненадежным человеком. И пока есть чем наслаждаться, наслаждаемся. Как только появилась трудность, сразу разбегаются люди в разные стороны или предают. Поэтому сама по себе дружба не указывает на то, что человек надежный. Конечно, это лучше, потому что ты знаешь человека уже, как-то с ним знаком. Но в делах человек может по-разному себя проявлять. Вот, допустим, в дружбе так себя проявляет, в делах прям противоположно. Такое может быть вполне. Не надо думать, что если ты в дружеских отношениях человека поняла, то значит, ты его понимаешь и в делах. Не факт. Может быть иначе совершенно все.
Спасибо, Олег Геннадьевич.
Спасибо. Так, спасибо. Дальше опять Москва, Теткина Алена. Так, кто у нас на трансляциях, тоже пишите свои вопросы. Пишите, не стесняйтесь.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я бы хотела задать вопрос о том, как избавиться от зависимости к человеку, с которым понимаешь, что не будет с какого совместного будущего. Просто в лекции же будет рассматриваться вопрос, чем отличается дружба от зависимости от человека. Просто дружу с молодым человеком, как бы надеюсь на совместное будущее, но не вижу никакого совместного будущего, он как бы меня разрушает, а я зависим от него.
А это вообще не дружба, то есть дружить с мужчиной невозможно. Ну, то есть это все равно, что вот, допустим, можно ли гладить человека кипятком или там плитой горячей, то есть гладить человека плитой горячей невозможно, будет ожог. Ну, то есть это не дружба, понимаете? Это когда мужчина с женщиной строит отношения, это вообще не дружба. То есть это дружба, это когда отношения легкие. Ну, дружба — это легкие по природе отношения. А отношения с мужчиной, их надо делать легкими. Даже супружеские надо делать легкими отношения, но их придется делать именно. То есть это огромные усилия. Отношения с мужчиной всегда погружаются в сердце очень глубоко, возникает зависимость, хочет человек или нет этого. Между мужчиной и женщиной возникает зависимость. Вот поэтому никакой дружбы это назвать нельзя. Это, ну, поэтому и как бы и существовала определенная система, что сначала люди знакомятся просто, потом знакомиться означает вообще ничего, просто они разговаривают и все, никаких друзей опять. Просто опять же знакомиться с целью создать семью, не то, что они решили дружить друг с другом. Потом следующий этап — это помолвка. Это уже они уже, ну, решили создавать семью, но пока не уверены, что они, ну, понимают друг друга хорошо. И они просто общаются там, как-то встречаются, пытаются принять друг друга, а потом уже женитьба. Если вы говорите «это друг», то это уже неправильно, потому что, ну, не может быть друга. То есть мужчина не может быть другом. Может быть братом, там, может быть отцом, сыном, мужем, но не другом. Это близкие отношения. С мужчиной и женщиной строят только близкие отношения. Он может быть сотрудником на работе, но тогда эта дистанция должна быть достаточно серьезная. Вот, если вы привязались к человеку уже, а он не хочет вас брать замуж или неперспективные отношения, вы боитесь этих отношений, то нужно постепенно дистанцироваться. То есть сразу, может быть, у вас не получится, но нужно сокращать общение, уменьшать переписку, вот, отдаляться от человека и так далее, постепенно. И потом дальше разрывать отношения уже.
Спасибо.
Просто если вы решите с ним остаться другом, тогда у вас ничего не получится. Во-первых, нет дружбы между мужчиной и женщиной, вообще не бывает. А во-вторых, это иллюзия думать, что вот у вас развились такие отношения, которые должны быть супружескими, а потом вы решили дружить с ним. Вот это и есть засада. С этим человеком вообще не надо никаких отношений строить, даже деловых. Вот, допустим, супружеские отношения развились, даже деловые отношения с этим человеком не получится. То есть надо полностью заканчивать отношения, все. Или это близкие отношения, или вообще никаких, просто ноль. Иначе будут проблемы. Вы, если хотите продолжать отношения с этим человеком, вы никогда не отвяжетесь от него. Надо заканчивать даже дружеские отношения.
Так. У меня проблемы как раз-таки и начались. В прошлом году, в ноябре, у меня был нервный срыв по этому поводу. Получается, наверное, я влюблена была в него. Вот. И сейчас чувствую, что очень сильно мой организм истощается и не хватает сил.
А вот это вообще неправильно. Вот для женщины это вообще неправильно. Влюбляться должен мужчина. Женщина должна всегда с мужчиной в отношениях сдерживать свои чувства. Всегда. Это всегда помогает создать семью. Вот если он уже решил жениться и расписался, вот тогда влюбляйся сколько хочешь. А до этого момента лучше держать его на расстоянии, сдерживать чувства, потому что если женщина влюбилась в мужчину, она теряет этого человека. То есть, во-первых, он уже не 100%, что возьмет замуж. Может быть, и гражданский брак. Во-вторых, у него чувства будут ослабевать от этого. Ну, то есть, влюбляться нельзя женщине, надо терпеть. Ну, сдерживать себя. Влюбилась, потеряла человека, все.
Спасибо.
Спасибо. Из Салехарда вопрос с чата трансляции. А пока готовьтесь, пожалуйста, Львов, Бец, Андрей. Вопрос из Салехарда. А можно ли строить дружеские отношения с коллегами, которые тебе приятны и интересны? И как с ними строить более глубокие личные отношения?
С коллегами можно строить дружеские отношения на равных. Вот, допустим, у вас равные должности. Можно строить дружеские отношения, но вне работы. На работе надо поддерживать деловые отношения. Если вдруг вы строите свыше кем-то отношения дружеские, выше вас по должности, и ниже, тогда в этом случае вы, несомненно, пострадаете во всем. И в дружеских отношениях, и в деловых. Ну, то есть... И ниже друг может начать пользоваться этим и вас продавливать, а выше друг вы им будете пользоваться, и он будет тогда страдать и напрягаться. В общем, дружеские отношения как лазейка в том, чтобы добиваться своего на работе, и поэтому дружеские отношения можно строить с коллегами на работе, но только надо договариваться, что мы на работе работаем, а дружим не на работе. Потому что если дружба начинается на работе, тогда сразу начинается выяснение отношений. Потому что ты что, ты мне друг или не друг? Как ты со мной разговариваешь вообще? Ну, то есть на работе человек должен деловые отношения строить, а дружеские – вне работы. Иначе все будет разрушаться.
Спасибо. Так, Львов, после Львова готовьтесь, Челябинск, Вероник, пожалуйста. Львов, Андрей, слушаем вас.
Добрый день, Олег Геннадьевич. Есть такой вопрос. Стоит ли доверять гороскопам при построении отношений, в том числе и дружеских? Спасибо.
При построении дружеских отношений надо доверять сердцу. Вот как вы сердцем человека чувствуете, так и этому доверяете. Вот вам приятно с человеком, как бы... Надо также проверять человека, мы об этом будем говорить. То есть друг, настоящий друг, это большая редкость, это Богом посланный человек. И только время проверить это все, потому что в основном люди дружат в результате желания наслаждаться, ну, общением просто. Так создается дружба, но наслаждение еще не означает дружба. Мы будем говорить об этом. Но в целом гороскоп может, конечно, помочь в этом вопросе, но только в том случае надо делать, если увидите, что у вас с человеком вроде вы дружите, но что-то не получается, какие-то трудности есть. Можно сделать тогда гороскоп, посмотреть, может, есть какая-то несовместимость. И, может быть, узнать совет у астролога взять, как нейтрализовать, каким поведением эти трудности. Но если вы решите дружить с человеком и сделаете гороскоп, и определяет гороскоп, что нельзя дружить, это бред. Ну, то есть, это астролог не может сказать, можно дружить с человеком или нет, потому что бывает так, что люди дружат, у них вообще нет по гороскопу никакой совместимости. Дружба бывает духовная, основана на каких-то высоких принципах, ценностях, и гороскоп здесь вообще никак не участвует. Я знаю примеры дружбы, когда люди вообще несовместимы, и у них отлично все получается.
Да, спасибо.
Вы поймите такую вещь, что гороскоп, он указывает на возможность наслаждаться друг другом, понимаете? То есть вот по гороскопу люди как бы по наслаждению, легкое общение, легко общаться там, допустим, отлично, так все друг друга хорошо понимаем там, понимаете? Это гороскоп. А если люди, допустим, вот, допустим, война идет, люди становятся друзьями, они спасают друг другу жизнь. Они могут вообще друг друга не понимать, но они имеют качество, то есть они верные люди сами по себе, очень сильно отвечают за то, что делают там, допустим. И люди могут понравиться друг другу по качествам, но при этом им трудно будет с друг другом общаться, но они все равно будут находить общий язык. Поэтому гороскоп играет роль в начале отношений. Или когда они портятся, можно узнать. Но в целом, как бы, дружба — это более высокая вещь, чем просто карма. Это очень важно понять. И мы сегодня об этом будем говорить, что по гороскопу нельзя смотреть, какие деревья тебе подходят, какая природа, какой храм тебе подходит и какой друг тебе подходит. Потому что и природа, и храм, и вера, и дружба дается человеку Богом. А все, что Богом дается, это не дается кармой. Понимаете? То есть Бог выше кармы. И Он может дать человека тебе, который по гороскопу не подходит. Природа может тебе помогать, которая тебе, может быть, не подходит по гороскопу. И да, они могут, астрологи иногда даже умудряются определять, какая вера человеку по гороскопу подходит. Это вообще полная бредятина вообще такая. Вот. Вера — это вообще, то есть не выбирается по какому-то гороскопу. Гороскоп — это карма, а вера — это Бог. Это разные совершенно понятия. Бог выше кармы. Он уничтожает карму. Поэтому нельзя веру выбирать по гороскопу. И дружба тоже выше гороскопа стоит, потому что она Богом дается. Друг спасает человека в беде. Это друг — это милость. Поэтому мы читаем лекцию на эту тему, что дружба — это очень серьезная вещь, это милость для человека. Это выше кармы стоит.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Челябинск, Вероника, и потом Константин Емельянов, Новокузнецк.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Меня слышно?
Да, да, все слышно.
Здравствуйте. Спасибо вам большое, что проводите эту лекцию. Очень хотелось послушать про дружбу давно. Такой вопрос. Возможно ли, что один человек по природе своей больше нуждается в дружбе, чем другой? И как ему в таком случае искать друзей, если окружение его не хочет сближаться?
Надо в целом знать о том, что бывает трех категорий. Бывает благостная, страстная, невестная. И только благостные люди по-настоящему. Страстные невестные, они не могут дружить. Вот, допустим, люди в невестстве находятся, они просто, в принципе, у них там свои понятия про дружбу, у них там дружба означает вместе бандитствовать, там, ходить, грабить банки. Вот. Но как бы в страсти люди, у них дружба выходного дня. Ну, то есть они дружба для них означает балдеж совместный. Если балдеть я не могу с человеком, значит, тогда никакой дружбы нет. Но люди страсти по факту одинокие. Вот даже если они балдеют вместе, они все равно не близки друг к другу. Они просто понаслаждались, разбежались и все. Даже неинтересно им друг друга. Люди в страсти также верят в родственную дружбу. Родственная дружба — это тоже дружба балдежа, потому что там люди просто наслаждаются друг другом. Родственникам легче наслаждаться друг другом, потому что, ну, психотипы, природа совпадает. Но опять же, никакая это не дружба. Вот. Дружба может быть только благостная. Родственники, они просто тоже хотят вместе. Вот как родственники дружат? Они встречаются на праздники, выпили вместе, там, посплетничали, разошлись. Дружба настоящая означает, люди обсуждают какие-то глубокие темы, они пытаются работать над собой, помочь друг другу и так далее. Это дружба. Вот, а как бы, поэтому, если касается дружбы, то в основном люди страсти же в основном окружают нас. Поэтому надо друзей искать вот в клубах благость. Хотите дружить, идите в клуб благость. Вот, в клубах благости, в храмах там и так далее. Вот там ищите друзей. А просто на работе люди не развиты. Они в основном все в страсти находятся. Как ты с ними будешь дружить?
Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Так, спасибо. Дальше Новосибирск. Ой, Новокузнецк, Емельянов Константин. Готовы? Как всегда, возвышенные вопросы.
Олег Геннадьевич, добрый день.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, как подружиться с Богом?
Ну, смотрите, как бы, дело в том, что Бог — это, ну, удаленный от нас объект. Ну, то есть он, в принципе, всегда с нами дружит, он в сердце находится, и как сверхдуша он постоянно заботится о нас, там, поддерживает все функции организма, карму нашу воплощает в жизнь, судьбу. Вот, через духовного учителя идет установление личных отношений, близких отношений с Богом. Идет установление. Но реально, если ты очень сильно полюбил духовного учителя, тогда в этом случае Бог может начать считать тебя близким для себя, близкой душой, близкой для себя душой. Он может начать тебя считать. Но это все равно не означает дружба с Богом. Ну, то есть, на самом деле, если говорить чисто о дружбе, то, ну, сначала душа развивает отношение служения с Богом. И развивает очень долго. Она должна стать святой уже, очиститься полностью. И тогда Бог может разрешить душе начать строить отношения с собой на более высоком уровне. Ну, выше вот этих отношений слуги и господина находятся дружеские отношения. И к этим отношениям приблизиться непросто. Ну, то есть Бог и так для нас, ну, как бы мы говорим, Бог друг, Бог нам друг, мы говорим. Ну, мы говорим это так, потому что, ну, это означает, что он не враг. Ну, то есть Бог, ну, как бы, ну, он нам друг, то есть он ничего плохого нам не желает, он всегда от нас заботится, и в этом плане он друг, мы говорим. Но если говорить вот о личных отношениях с Богом, дружеских отношениях, как, допустим, можно сказать, царь для нас не враг, друг. Он нам помогает, заботится. Вот. Но это не значит, что у нас дружеские отношения с царем. Вот точно так же Бог друг. Но это не значит, что мы с ним дружим. Ну, то есть реально дружеские отношения с Богом возможны. Но они строятся благодаря двум вещам. Первое. Человек должен достичь совершенства в отношениях слуги с Богом. И реально стать близким слугой для Бога, близким, не просто слугой, а близким слугой для Бога, это первое. И второе, нужно, чтобы какой-то святой, который, у которого есть дружеские отношения с Богом, начал вводить тебя в эти отношения. Это очень медленный и глубокий такой процесс. И когда человек обретает квалификацию дружить с Богом, тогда Бог начинает дружить с ним. Но это уже, ну, как бы похоже, ну, в пределах земли маловероятно. То есть, ну, это возможно, конечно, есть святые, которые даже на земле дружеские отношения с Богом строят. Но, скорее всего, это уже где-то в духовной реальности возможно. Но близкие отношения с Богом можно построить на земле. И тогда, когда мы близкие отношения с ним строим, то он начинает вести себя как друг, не как господин, ну, имеется в виду, не как деловые отношения такие, далекие, как парамат, как сверхдуша, а как друг. Ну, то есть не тот, кто воплощает карму, а тот, кто дает милость постоянно. Но именно дружеские отношения с Богом — это очень отдаленная перспектива. Это реально надо стать святым очень высокого класса там и так далее.
На земле больше шансов и ориентироваться нужно на отношения, чтобы стали ближе, да?
Да, отношения надо сближаться в отношениях с духовным учителем, с наставником. И тогда с Богом отношения автоматически становятся ближе. Но в тот момент, когда Бог начнет радоваться, вот человек повторяет имя Бога, допустим, в молитве, и Бог из сердца откликается реально. То есть это не то, что я себе придумал, а он прямо из сердца откликается, ему нравится, как ты повторяешь. Это значит, что у вас уже близкие отношения. Ну, то есть это называется чистое повторение молитвы, когда ты сказал Богу, а он откликнулся, у тебя эмоция из сердца вышла. Ну, то есть эмоция — это его, но вышла из твоего сердца, и ты чувствуешь своим сердцем его отклик. Это означает, что у тебя с Богом начались близкие отношения, и ты начал повторять чисто молитву. В противном случае молитва не является чистой, и отношения не являются близкими с Богом. Но это происходит через сближение с духовным наставником, с духовным учителем, духовником. По-другому никак вот с Богом не установить отношения ближе.
Ясно, спасибо.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Спасибо всем группам, которые задали вопросы. Наверное, мы будем уже переходить непосредственно к самой лекции. Олег Геннадьевич, вам слово.
Я рад, что вам нравится эта тема. Это, ну, такая очень сложная тема. Я, видите, ее редко читаю, потому что она сложно понимаемая и уже для более развитых людей. Потому что, ну да, ну, в принципе, понять-то не будет сложно то, что я говорю. Вот сложно будет отказаться от своих представлений, и сложно будет отказаться от своих, так сказать, ну, от дружбы — это же такая близкая штука. И если у тебя неправильная дружба какая-то с кем-то, то потом, вот скрипя зубами, как бы это все менять будет очень сложно. Но именно дружба — это сила, которая реально очень мощно влияет на судьбу человека. Ну, то есть фактически, если у вас дружеские отношения с кем-то есть, будьте уверены, что судьба этого человека меняет вашу жизнь и вашу судьбу очень мощно. Это без всякого сомнения. Ну, так же, как и супружеские отношения, конечно же. Давайте сейчас мы будем изучать, что такое дружба. Ну, сначала небольшая классификация. То есть, в принципе, дружбой можно назвать все отношения, когда человеку нравится кто-то, и это отношения однополые. Ну, то есть это не разнополые отношения. То есть у женщин может быть друг — это женщина, у мужчина может быть друг — это мужчина. Вот, это однополые отношения. В них примерно примерно одинаковый возраст. Ну, то есть, конечно, могут быть различия в возрасте, и даже большие, но в основном одинаковый возраст. В основном одинаковый интеллект у людей. В основном они из одного сословия, там, допустим, есть там какая-то элита, допустим, люди элитные не могут там дружить с простыми деревенскими людьми. Ну, то есть должны какие-то быть соответствия в возрасте, в происхождении, в национальности даже часто, потому что ну, люди разной национальности тоже часто дружить очень тяжело, хотя это возможно, есть разные варианты. Допустим, у нас в России межнациональная дружба более затруднена, допустим, чем, допустим, там где-нибудь в Америке, где люди перемешанно живут достаточно. То есть у нас все-таки, ну, допустим, как-то нации, они немножко отгорожены. Ну, допустим, взять, допустим, татар, они отдельно держатся, казахи отдельно, там грузины отдельно, армяне отдельно. Ну, конечно, ну, все это перемешивается, но все равно какие-то различия есть. Различия есть, но, может быть, они по-разному действуют. Например, чем больше религиозная среда, тем больше национальные различия. То есть, допустим, татары в основном это мусульмане, а русские в основном христиане. Уже разделение идет. Дружить татарину, допустим, с русским, если сильно люди верующие, уже сложнее. А если они вообще не верующие, то им очень легко дружить. Они не смотрят на национальные различия. Ну, то есть, есть в этом, как же дружить с человеком своей веры гораздо легче, чем дружить с человеком чужой веры. И даже потому, что на эту дружбу колоссальное влияние оказывают старшие. Ну, допустим, если человек развитый духовно, он может дружить спокойно с человеком другой веры. Но при этом надо все равно знать, что эта дружба не будет так же, такой же глубокой, как с человеком своей веры. Людям, у которых нет веры, можно построить глубокие отношения дружбы с любым человеком, тоже у которого особо нет веры. Но если человек неверующий и строит отношения с верующим, то глубокие отношения дружбы построить сложно, потому что ну, верующему человеку открывать сердце полностью человеку другой веры, ну, у которого нет веры, очень сложно, потому что тот не поймет вообще ничего, о чем речь идет. Ну, то есть, видите, у дружбы есть ограничения. Поэтому и вот девушка меня спрашивала: «Олег Геннадьевич, что-то не могу себе подружку найти, как-то тяжело». Я поэтому и говорю, надо в клублагость ходить. То есть надо искать подружку из людей, которые находятся единомышленниками для тебя, являются. Ну, то есть они примерно одинакового развития, одинакового возраста, естественно, одинакового пола, потому что сейчас уже, ну, так, есть и такое понятие какое-то межполовое, там, допустим, женщина считает себя мужчиной, ну, она считает себя мужчиной. Бывает, что человек вообще не считает себя ни мужчиной, ни женщиной. Бывает, мужчина себя женщиной считает. Вот. Ну, естественно, если он себя считает женщиной, то ему будет хотеться дружить с женщинами. Вот. Но здесь все сложно. Вообще, если говорить о половых вот этих вот, как бы, этих, так сказать, меньшинствах или там особенностях, то они вообще дружбу как бы отвергают по факту. То есть, ну, то есть для них место дружбы, ну, они дружбу заменяют часто половыми отношениями. То есть мужчина, допустим, ну, мужчина, естественно, с мужчиной дружит, и как бы друг — это друг. Ну, вот, допустим, я в Лос-Анджелесе там, помню, прошелся с одним мужчиной, который организовал мои лекции, там, ну, по-дружески ему руку на плечо положил, это было на улице, и он убрал руку, говорит: «Слушай, у нас так не принято, потому что подумают, что у нас с тобой вот другие отношения, которых у нас с тобой нет. И как бы я не хочу поэтому так, чтобы нельзя у нас мужчине нельзя руку на плечо класть или обнимать мужчину нельзя, потому что сразу же это означает, что у нас с тобой близкие отношения, интимные отношения». Ну, то есть, допустим, в России, ну, если там богему какую-то не брать, допустим, там эстрадную, а просто обычных людей, допустим, даже мысли не возникает в голове, что мужчина может с тобой иметь какие-то другие отношения, кроме просто дружбы. У женщин часто такой мысли тоже не возникает. Но как бы в некоторых местах возникает, потому что отношения меняются, то есть люди перешагивают грань дозволенного вот, в отношениях. Это, понимаете, есть грань, дозволенная Богом. Ну, то есть Бог разрешил между мужчиной и женщиной строить интимные отношения, половые имеется в виду. Вот. Но не мужчине с мужчиной. Бог такого не разрешал. И это считается большим грехом. Вот. Но люди узаканивают эти грехи, считают, что это нормально. И даже, ну, и даже обвиняют тех, кто возражает против этого. Например, в некоторых европейских странах сейчас попробуй, скажи, что ну, нехорошо строить отношения половые мужчине с мужчиной. Так этого человека могут осудить и оштрафовать. И, допустим, тем более человек с религиозной платформой не имеет права это делать. Хотя религиозная платформа как раз этим и должна заниматься. Она должна осуждать такие отношения. Но священникам в этих странах запрещено осуждать такие отношения и говорить о том, что это грех. Такие отношения строить. Хотя в священных писаниях это черным по белому написано, что это грех. Ну, то есть сейчас все меняется, времена меняются, поэтому как бы вы поняли, да, что мы различаем между дружбой и гомосексуализмом. Потому что как бы некоторые люди, ну, мы как подружки, как бы подружки. Ну, это не совсем подружки, если вы вместе в постели там чем-то занимаетесь, это уже не подружки. Это другой тип отношений, и ничего общего с дружбой это не имеет. Это близкие отношения, интимные отношения, и причем недозволенные Богом. Это означает, что человек, занимаясь такими отношениями, будет деградировать. У него будут развиваться греховные черты характера определенные, которые дальше будут стаскивать его в своем сознании, в его сознании вниз. Ладно, с этим разобрались. Итак, виды дружбы. Виды дружбы, они зависят от развитости человека на самом деле. Очень важно это понять. Дружить все хотят. Всем надо дружить, потому что дружба, в принципе, она, ну, она дает человеку подпитку. Ну, то есть это редко вообще в человеческой жизни, чтобы человека питало. Вот, допустим, нас питает природа. Природа нас питает. Нас питает дружба и нас питает вера. Ну, то есть вера или храм, или Бог, или святые места. Это все нас питает. Понимаете, питает означает наполняет силой жить, способностью жить. Вот. А, причем интересно, что, вот, допустим, природа наполняет человека способностью быть, иметь бодрость, хорошее здоровье, хорошее настроение. Способность работать хорошо, работоспособность, все это идет от природы. А вот возможность, допустим, выйти замуж, устроиться на работу, иметь высокое положение в обществе, у человека идет от людей. Вот эта возможность приходит от людей, то есть силы выйти замуж, устроиться на работу и так далее, идет от людей, эти силы идут от людей. Понимаете, если человек с людьми не контактирует, по-дружески именно, дружеские отношения, то тогда этих сил не будет. Вот если, другими словами, у девушки, если, допустим, много подружек, с которыми она счастлива в дружбе, ей очень легко выйти замуж. Если у нее нет дружеских отношений с женщинами, ей очень трудно выйти замуж, потому что у нее нет энергии на это, сил. То есть ей очень трудно повлиять на мужчину, на кого-то, чтобы впечатлить его, так сказать, своей женской энергией. Поэтому очень трудно. И даже в древней культуре они, женщины, они всегда ходили по улицам там или даже по деревням где-нибудь, они ходили вместе, не по одной. И ходили там радостно, любя друг друга, счастливо строя отношения друг с другом. И когда вот они радовались друг другу, в этой радости мужчина видел проявление женщины, ее природу. Вот как женщину определить? Как ее полюбить? В очереди, когда она стоит за хлебом там, или когда она сдает экзамены, преподаватель отвечает на вопросы. Ну, как бы сложно. А вот если мужчина видит, как она общается с подружками, ласково, нежно, счастливо, улыбается, вот тогда можно уже ее полюбить. То есть она, ну, настоящее чувство любви женщина может проявить по факту только в дружбе. ну, если она преподавателя будет с любовью ему отвечать на экзаменах, то, ну, я бы не вдохновился замуж брать такую девушку. Вот. Потом она всех будет с любовью со всеми обращаться, общаться. Зачем это надо? Лучше взять скромную, чем такую вот. Ну, а если она с подружками счастливо общается, то это супер. Это означает развитый человек хороший. Ну, то есть, который принесет счастье в жизни. Ну, примерно так. Вот такая идея. Ну, то есть, надо понять, что дружба, глубина дружбы зависит от развитости личности. Это первое, что надо усвоить очень глубоко. И не думать, что ты можешь там глубокие отношения дружбы строить непонятно с кем. С человеком, который там ведет деградированный образ жизни и там непонятно, как себя ведет в обществе. Это все временно. То есть, может быть, у тебя с ним и будут какие-то теплые отношения, но это все временно. Даже если взять мультфильм, вот мультфильм, да, про дружбу, вот это вот волка и собаки, ну, то есть редкий тип дружбы, да, между волком и собакой. У них разные этнические такое положение, а собака, она, ну, как бы, она не беспризорная, у нее есть служение дома и родственники. А у волка нет ни родственников, ни работы. Ну, то есть он получается бомж. Вот. И вот они подружились, да, между собой. Но если посмотреть в этой дружбе, вот мультфильм, посмотреть этот, вот про дружбу волка и, как я уж не помню, как он там называется. Вот. Но суть мультфильма такова, что там именно качество волка, очень высокие качества нравственные, этические качества, верности, желание помогать трудную минуту, самоотверженности, даже способность рисковать на благо своего друга, рисковать жизнью, это все как бы дало возможность с волком с этим дружить. Понимаете? То есть, ну и даже собака, несмотря на то, что гоняла этого волка, когда ей стало плохо, он к ней по-доброму отнесся все равно. То есть, представляете, даже да, волк святой, то есть он способен был дружить с врагом даже, то есть собака там его гоняла, а он потом, ну что ты тут, как дела? Вот, понимаете, то есть это удивительно, когда так ведет себя волк по отношению к собаке. Конечно, в природе такого не бывает, но это мультфильм. И в мультфильме, почему же они все-таки подружились, если взять столько различий, да, этнические различия там, по занятости, по положению в обществе. Вот, очень много различий. Дружба состоялась из-за качеств личности. То есть волк проявил неординарные качества, которые могут только святой может человек проявить. Относиться по-дружески к врагу, там, рисковать жизнью ради кого-то и так далее. И поэтому собака очень вдохновилась таким волком и стала верным другом для него тоже. Вот таким образом как бы все закончилось. Ну, то есть не просто, не типа, кто хочет, тот и будет другом, понимаете? Вот, ну, то есть есть разные виды дружбы, конечно же. Они все наполняют человека, то есть дружить хорошо и так, и так, и так. Всегда это хорошо, но если говорить о наполнении, о глубине наполнения, степени наполнения, то тогда все бывает по-разному. Самая поверхностная дружба, ее можно назвать дружбой выходного дня. Ну, то есть, или то, что мы ездим вместе отдыхать куда-нибудь там на природу, или ходим в театр вместе, в кино, или встречаемся на праздниках вместе, чтобы отпраздновать праздники. Дружба выходного дня бывает двух видов. Бывает дружба... ну, с кем-то, просто с обычными людьми, и дружба с родственниками. Ну, то есть, часто люди думают, что родственники — это близкие люди, и, ну, проводят с ними время. Конечно, это факт. То есть, они, конечно же, близкие. Близкие в том плане, что ты должен им что-то в жизни, раз они твоими родственниками родились, и рано или поздно тебе этот долг придется им отдавать. И как только начинается отдача долгов, сразу родственники перестают быть друзьями, начинаются разборки и так далее. Дружба заканчивается, короче. Ну, настоящая дружба, конечно, возможна и между родственниками, кстати, она возможна. И даже быстрее может возникнуть между родственниками, чем через между обычными людьми, но опять же между развитыми родственниками. И, допустим, примером являются религиозные такие сообщества родственников, допустим, где два брата, допустим, родной или двоюродный братья там стали очень близкими друзьями с точки зрения нравственно-духовных отношений. То есть они друг друга хорошо понимают, у них сокровенные беседы. Легче ли с родственником проводить сокровенные беседы о Боге? Конечно, легче, потому что очень много общего. Ну, то есть даже, допустим, происхождение человека, его, допустим, ну, как бы казах с казахом легче общается, татарин с татарином, еврей с евреем, русский с русским. То есть даже национальная принадлежность, она сближает. То есть нации, ну как бы легче одной национальности людям общаться друг с другом, это факт. Но понимаете, опять же, брат с братом, допустим, могут дружить очень хорошо, если они развиты, нравственно развиты. Но вот здесь есть один интересный момент, что если брать, допустим, родственные отношения, то в них все вот именно так, что они поддерживаются в легком ключе в каком-то, праздничной дружбы, это самый низкий уровень дружбы, вот эта дружба выходного дня, они поддерживаются в этом ключе, пока не началась какая-то засада. Вот малейшая какая-то трудность, какое-то противоречие. И дальше должны включаться нравственные качества хотя бы одного из родственников, чтобы сохранить родственные отношения. Или потом происходит интересный феномен. То есть родственные отношения — это не отношения, на которые можно рассчитывать. Это, наоборот, опасный вид отношений, потому что родственные отношения могут превратиться в очень глубоко враждебные отношения. И часто родственники гораздо чаще враждуют друг с другом, причем лютая вражда такая, чем просто обычные люди. Вот то же самое, допустим, муж с женой. Вот они думают, вот мы муж с женой, у нас на веки веков как бы отношения дружеские. Не факт. Ну, то есть, если муж с женой разводится, и там дележка квартиры начинается, дележка детей, там дележка еще чего-то, тогда такая жесть. Вот как бы я такой жести, как родственники между собой делят и враждуют, я вообще не видел между чужими людьми, такого очень редко возникает. Вот. Почему? Потому что родственники вот реально обижаются. Как ты мог вообще? Да ты, да я там, я тебе, да ты мне. Вот. И такая обида сильно кровная, такая обида на всю жизнь. Да никогда тебе не прощу, да ты, как ты мог. Ну, то есть, почему эти вещи возникают? Потому что родственники априори считают друг друга друзьями. Вот, то есть, они считают, что родственник обязан просто быть моим другом. Вот он по-другому никак вообще даже быть не может вообще. Но это просто такая иллюзия. Потому что на самом деле родственники — это те люди как раз, которые друг другу по судьбе что-то задолжали. И вот отдавать долги придется. И только если у тебя есть высокие нравственные качества, ты можешь в этой среде, где ты отдаешь долги, еще и научиться дружить. И это будет очень непросто. Тебе будет очень тяжело. Тебе придется напрягаться сильно для того, чтобы это делать. И так, конечно же, проявятся твои качества личности. Но еще раз повторяю, в родственных отношениях может быть полярно очень все. Или люди там целуются, обнимаются, они там братья и друзья там, вот, а потом они становятся врагами на всю жизнь, и все наоборот. Ну, то есть гарантий никаких нет. Ну, допустим, обычная жизнь, не дружим, разошлись, и все, не встречаемся. Ну, ты как бы я живу на одной, ты на другой, и все, и до свидания. Вот. А если это родственники, так не получится. Или мы дружим, не разлей вода, или люди становятся врагами. Ну, то есть, понимаете, да, родственные отношения — это отношения привязанности, там, где есть привязанность всегда, или дружба, или вражда. То же самое муж с женой. Никогда не бывает так, разошлись и остались друзьями. Ну, то есть, если остались друзьями, значит, вас тянет друг к другу, значит, вы можете опять сойтись. То есть, другими словами, это опасно для следующих отношений. А если вы разошлись и не остались друзьями, тогда кем вы будете оставаться? Ну, то есть вы уже чужие люди, и вам надо держаться друг от друга подальше по факту. Ну, конечно, бывают люди, еще раз повторяю, нравственно на высокие качества, они разошлись и при этом поддерживают нормальные отношения. Но еще раз повторяю, что в этих отношениях есть два полюса. Вот супруги разошлись, два полюса есть. Один полюс – это вы держите полюс отрицательный, означает все равно чужие люди, и будете стараться держаться друг от друга подальше. Другой полюс – положительный, и это хуже, потому что в этом случае будут напрягаться все вокруг. Ну, то есть вы разошлись, а строите отношения положительного полюса. Это значит, что это опасно, что эти отношения вновь могут возродиться. А если есть муж и жена уже как бы у тех, кто разошлись, то тогда начинается жара. Особенно если есть совместные дети. То есть поэтому лучше отрицательный полюс, чем положительный. Нейтрально-холодные отношения, чем нейтрально-теплые. То есть нейтрально-теплые означает, сближение начинает идти опять. И родственники все напрягаются, потому что дружбы не бывает между бывшим мужем и женой. Это всегда близкие отношения или далекие. То есть возникает полюс. И здесь надо быть очень четко понимать все эти вещи. Родственные отношения — это опасные отношения по-любому. Ну то есть хоть они близкие, хоть далекие, надо в них себя вести очень осторожно. С родственниками надо вести себя очень аккуратно. Никогда не давать родственникам займы. Лучше просто отдать деньги. Вот никогда родственникам не надо ничего лишнего обещать. Потом не расплатитесь. И так далее. Ну то есть быть очень осторожным в отношениях, потому что это отношения, в которых ты идешь по лезвию бритвы. И в этих отношениях родственных сердечная дружба, конечно же, может быть. Может быть. И она легко строится. Еще раз повторяю, если люди высоких нравственных качеств. Но бывает и так, что люди считают, что у них родственные сердечные отношения с человеком. Сердечные отношения там с двоюродным братом, сестрой там, с родным братом. Вот. И так далее. Сердечные отношения прямо они считают. Но имейте в виду, сердечность этих отношений проверяется только тяжелыми испытаниями. Если в этих тяжелых испытаниях, несмотря на то, что между вами трещина пошла, вы сохраните дружбу, тогда это можно считать очень крепкой дружбой, которую не разлей вода там и все прочее. Такое может быть между братьями, между сестрами. Теперь особая такая категория дружбы между братом и сестрой. Бывает двоюродный брат, сестра, бывает близкий. Это особый вид, это дружба. Но она особая дружба, в которой нужно соблюдать определенные рамки приличия. Ну, так как это межполовая дружба, пусть это брат-сестра, то, ну, как бы, допустим, обниматься с сестрой, с родной или двоюродной можно только с разрешения жены. Ну, то есть ты можешь обниматься, можешь не обниматься, но ты решишь это с женой, потому что если жена... если ты там уж очень сильно с ней обнимаешься или там целуешься, то тогда это однозначно уже будет всех напрягать. Ну, имеется в виду мужа, жену с обоих сторон. Вот. Поэтому нужны какие-то деликатные отношения. То есть это однозначно дружба между братом и сестрой, это дружба. Причем дружба более надежна, чем даже чем между братом и братом, и сестрой и сестрой. Более надежна, потому что противоположные пола всегда как бы склонны сближаться. Ну, то есть это более надежно, но она может перерастать во что-то другое. Ну, я не говорю, как я не такой уж пошлый человек, чтобы думать о чем-то там совсем плохом, но при этом как бы другое означает слишком уж близкие отношения. Там сестру на коленочки посадил себе, там уже взрослую, вот, там погладил ее по головке при жене, там поцеловал, в губки там обнял, вот, уже попахивает керосином все это. Особенно это проявляется, конечно же, больше в западной культуре. Там и не сестру целуют в губки. Я, допустим, помню, в Лос-Анджелесе приехал с самолета, только сошел, меня встречают в аэропорту, и организаторши лекции побежали со мной обниматься. Вот. Ну, я как-то не успел как бы понять, что происходит. А потом я увидел, что там обнимаются все друг с другом. Вот мужчины с женщиной встречаются, все обнимаются, целуются. Проявление дружбы. Проявление дружбы. У нас тоже как бы было дело такое, я помню, в политбюро ЦК КПСС Брежнев со всеми целовался в губки, с кем только можно. Даже с теми, с кем враждовал, встречается как бы с другим президентом. И в губы его, как в засос, поцеловал только. И тот не знает, куда бежать потом после этого. Ну, как бы, ну, коммунистическая такая любовь ко всем видна, я не знаю. Вот. Но с точки зрения нравственности это, конечно, выглядит очень смешно. Зачем целоваться в губы с политическими деятелями? Собачка и то безопаснее в губы целоваться. Она, конечно, может укусить, собачка чужая, допустим. Но, а это вообще страны другие могут враждовать, война может начаться, убивать могут. В губы целуются запросто. Вот, смешно. Ну, то есть, понимаете, то есть дружба и целоваться в губы — это уже как бы на грани. Вот. Ну, то же самое обниматься, допустим. Ну, мужчина с мужчиной обнялся там нормально, друзья. Но опять же, вот обниматься мужчинам нормально. А вот если мужчины начинают целоваться, когда они обнимаются, друзья, тут это уже ненормально. Вот женщины, допустим, подружки целуются очень даже нормально. Для женщины целоваться нормально. Если говорить женщины-подружки, они все равно более близкие отношения, такие чисто телесные, эмоциональные строят, чем мужчины-друзья. Поэтому женщины могут обниматься, там, целоваться с подружками. Ничего тут такого страшного нет. Но если мужчины как бы начинают там сильно уж тискать друг друга и там целоваться, то это уже как-то странно начинает выглядеть. Ну, то есть у мужчины как бы такой дружбы быть не должно, по идее, я так понимаю. Ну, то есть дружба выходного дня, да, есть дружба деловая, это следующий вид дружбы, это тоже дружба, ну, то есть деловые отношения, при которых люди очень сильно доверяют друг другу, очень сильно верны друг другу, то есть они чувствуют надежность такая, люди работают вместе годами, они встречаются на работе, там, привет, братан, там, спасибо, помоги вот это сделай, там, туда-сё. Эта дружба крепче, вот, чем выходного дня. Там выходного дня дружба означает, мы вместе балдеем. Ну, балдеж закончился, вот, допустим, у человека там суды-пересуды, еще что-то, болеет он сильно. Ну, с ним не понаслаждаешься, не поедешь отдыхать. Он смурной весь или еле живой. Вот. Ну и все, и до свидания, что с ним ездить? Поедем с кем-то другим. Ну, балдежа не возникает от его присутствия. Все, до свидания, мы едем отдыхать. Или на празднике встречаемся с кем-то другим. Закончился балдеж, закончилась дружба. Дружба выходного дня. Запомнили? Все это очень временно. Ну, в том числе и с родственниками, конечно же. Вы там вместе встречаетесь, но будет ли это более глубокая дружба или нет, все зависит от чего? От беды. Поэтому только в беде познается друг. Больше нет вариантов никаких понять, друг это тебе или не друг. Ну, то есть дружба выходного дня — это фактически назвать другом таких людей не стоит. Ну, то есть стоит ли называть другом человека, который с тобой работает вместе и помогает тебе? Конечно, стоит, потому что там вот как раз и бывает беда, то есть там бывают какие-то сложности, и люди помогают друг другу. Это значит, что это дружба уже, это дружба. Но считать это глубокой дружбой не стоит. Потому что глубокая дружба может только у глубоких людей развиваться, а глубокие люди только это те, которые верят в Бога или идут к этой вере. Ну, то есть только нравственная дружба, основанная на законах священных писаний, на работе над собой, может являться сердечной дружбой. Вот самая глубокая дружба — это сердечная дружба. Есть, конечно, еще выше, это дружба, в которой люди, ну, очень глубокие духовные ценности обсуждают. Но это как бы уже духовное братство, можно сказать. То есть это таких людей, люди такие друг друга называют духовными братьями. Они не называют даже другом этого человека, братом называют уже, потому что это уже такое духовное родство. Но это все равно дружба. Это дружба, но она более самая сокровенная, такая глубокая. Между духовным учителем и учеником тоже вид такой дружбы есть. Есть равная дружба, а есть дружба со старшим, и дружба также бывает с младшим. Это все виды дружбы, но они имеют сокровенную такую природу. Ну, то есть дружба вообще бывает с младшим, бывает с старшим, это тоже дружба бывает. Старший с тобой дружит. Вот, допустим, у меня был друг, когда я был студентом, один завкафедрой, мы с ним вместе в пробу ходили купаться. То есть я студент, он завкафедрой, он не преподает при этом. Но когда он преподавал, он держался очень твердо, он не подпускал меня к себе. Вот, он четко, там дистанция была четкая, то есть когда мы дружили, дистанция сокращалась, когда как бы преподавание, дистанция сближалась, но экзамены, сами понимаете, все равно здесь как бы без вариантов, да? Ну, то есть ставить мне плохую отметку, ну, как бы он бы не стал, потому что дружба уже, она налагает на эти вещи очень сильно отпечаток. То есть плохую отметку другу ставить, даже младшему, ну, как бы сложно, сложно. Но при этом, конечно, может и поставить, ну, так, потом исправишь на хорошую, когда ты выучишься. Ну, то есть, это, ну, как бы, все равно разница колоссальная. Надо понять это. Итак, изучаем эту тему. У нас тут аккумуляторы продают, громкоговоритель кричит. Деревня. Вот, все нормально. Вот. Не надо, все, он уже не будет больше. Мы с вами сейчас послушаем с вами песенку о том, что такое дружба, а как она проверяется. Ну, и периодически будем останавливать эту песенку и обсуждать. Потому что песенка, она делает глубокий анализ, что такое дружба и как ее проверить, и что значит не друг, а что значит друг, и какие качества. Потом еще одну песенку послушаем тоже, и тоже будем делать выводы. Вот, включаем.
Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.
Хорошо. Ну, то есть, видите, то есть, вот, допустим, вы подружились с человеком. Как определить, что может ли этот человек дружить глубже? Вот ты, допустим, хочешь глубокой дружбы, а может ли этот человек в принципе или нет? Непонятно. Нужно, чтобы какая-то ситуация возникла, допустим, можно аскезы вместе совершать духовные, допустим, человек вместе с тобой постится там, или длительно молитву читает, или он, допустим, с тобой выполняет какое-то духовное задание, там, служение в храме там, и так далее. Тогда можно понять, вот сразу, как только начинаются трудности, сразу человека можно увидеть, потому что если он, ну, не способен в трудностях тебе что-то пожертвовать, отдать в своей жизни, то этот человек не может просто дружить. Нет смысла как бы о нем говорить как о друге. И это не касается того, что вот тебе, ну, вот именно с тобой он может, с тем может, а с тобой не может. Он со всеми не может, он никогда ни с кем не будет другом, потому что дружить может человек, или может дружить, или не может. Это зависит от его качеств личности, понимаете? И вот здесь надо быть очень внимательным, потому что если вы видите, с одним человеком человек дружит, но не дружит, допустим, он его предал, а ты думаешь, что он с тобой будет дружить и не предаст тебя, это иллюзия. Если человек кого-то предает, то он ни с кем не может быть дружить, и никогда он не изменится, пока он не начнет работать над собой. Конечно же, люди меняются, и качества их меняются, человек может стать другом. Ну, конечно же, очень сложно дружить с тем, кто тебя уже когда-то предал. Вот. Ну, дружба означает, что никогда человек не предает. Вот. Если предал, уже все, вот эти отношения такие глубокие, они уже все равно не будут слишком глубокими, может быть, дружба какая-то и останется. Поэтому очень важно никогда не предавать друзей. Никогда не предавать друзей. Всегда дорожить дружбой, потому что если ты когда-нибудь осечку сделал какую-то, то дальше уже, ну, говорить о дружбе сложно. Вот. Когда же человека не следует считать другом? Почему? Потому что не хватает качеств у него. Давайте послушаем.
Если парень в горах не ад, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не беру и тут. Про таких не пою.
Ну, то есть, видите, качество личности определяют. И вот здесь очень важно понять, что не надо выяснять отношения с теми людьми, у которых не хватает качеств на дружбу. Не надо от них обижаться. Часто вот в духовной среде это видишь. Народ обижается друг на друга там по-черному. Не надо никаких обид строить. То есть ты посмотри, что за человек, и дальше дистанция. Можно служением вместе заниматься. Это называется деловые отношения. В том числе в духовной жизни есть деловые, духовные отношения. То есть вместе служение выполняем. Но не надо строить близкие отношения. Близкие отношения можно строить только с теми, кто на это способен. Попытайтесь это понять. Не надо выяснять отношения с человеком. Не надо его бронить, там, ругать. Потому что это все бесполезно. Понимаете? Или человек сам хочет дружить и быть верным, честным. Или ты ничего не сделаешь с ним, как бы ничего не изменишь, только нервы свои потратишь, потеряешь и все. Ну, то есть человек, дружба — это все по желанию, понимаете? То есть если человек прилагает усилия, желания какие-то, то ты можешь ему сказать просто замечание, по-доброму, кстати, очень важно. Добрая дружба означает всегда по-доброму, то есть ты замечание делаешь по-доброму, и он сам хочет исправиться, а если он не хочет исправиться, тогда точка, не надо дальше никакой дружбы. Ты можешь потом сказать, я тебе говорил по-доброму, сейчас я не по-доброму скажу. Тогда будет вражда уже, понимаете? Ну, то есть, если вы не, ну, то есть, не видите, что вы не можете человеку помочь, объяснить, он не хочет следовать, тогда точка, нейтральные отношения. Всегда нужно, прежде чем погружаться в близкие отношения, это же опасно, понимаете, потому что возникает привязанность. Вот. Сразу точка, и все, и на дистанции чуть-чуть подышали поглубже и успокоились. И больше с человеком не сближайтесь, потому что дальше будет то же самое. Ну, то есть, если человек сам хочет, понимаете, если он хочет дружить, у него есть природа такая, он хочет быть верным, ему хочется быть верным, хочется служить, хочется исправляться, хочется меняться, потому что бывает, человек просто ошибся случайно. И тогда ты ему замечание делаешь, он исправляется. А бронить не надо. Но если человек видно, что ему это по барабану, дружба ему не нужна, у него нет сил на это, нет качеств характера, он слаб, слабый человек, то тогда не надо его бронить, надо ему сказать «до свидания», то есть нейтральные отношения. Понимаете, от чего, почему от дружбы люди страдают? Причина только одна. Они подпускают к себе близко не того, кого надо. И раньше времени, еще раз повторяю, как определить, кого надо подпускать? Только с помощью испытаний. Поэтому пока испытаний не было, не надо человека считать другом. Это большое заблуждение, большая ошибка и большая потом сердечная боль, потому что дружить-то хочется, а если не с тем, то это будет жесть. Ну, то есть сердце покорябается так, что, мама дорогая, может быть, на годы. Понимаете, на годы. Поэтому очень опасно. У меня есть примеры, когда люди вместе бизнес строят, там, вроде бы друзья, там, не разлей вода, и один другого так кидает, что тот теряет вообще все, там, кучу денег, там, был богатым человеком, положение в обществе очень высокое, все потерял полностью, просто потому что друг его предал. Так это не друг, ты зря его, как бы, считал другом-то раньше времени. Надо было испытание. Испытания должны пройти. Человек, который способен, скрестя зубами, как бы дружить, несмотря на трудности в отношениях, во всем, это настоящий человек. А если чуть что, и он сразу начинает там бежать, пищать, тогда ничего не получится. Этот человек не способен дружить, и никогда у него не будет друзей, пока он не изменит себя как личность. Поэтому бесполезно.
Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
У женщин тоже не значит, что женщины должны там так же, как мужчины, как бы дружить. Но верность есть везде. То есть женская верность проявляется в том, что подружка не будет сплетничать, будет защищать в отношениях подружку. То есть не будет на нее сплетничать, не будет за спиной говорить что-то непонятное. Вот это признак верного человека. Верный человек не будет предавать в целом. Что женщина, что мужчина. Люди, которые способны предавать, это просто люди неразвитые. У них как бы нет чувства вот этого, чистоты в отношениях. Они не могут чисто себя вести. То есть одним одно, с другим другое. Всем подыгрываем, как бы всем ля-ля-тру-ля. И получается, нигде ничего нет глубокого, все очень поверхностное. То есть когда человек защищает другого человека в отношениях, это признак способности, возможности дружить. И таких людей мало. И у хорошего человека может быть много друзей, а у плохого ни одного. Ну, то есть, другими словами, дружба сама по себе, она как бы... Если проявляется в человеке, то она будет востребована сильно. И у такого человека может быть много друзей, не только один друг, потому что он, в принципе, может дружить, такой человек. У него может быть много друзей, она востребована сильно. Но для этого надо проявлять качество личности. И вот эти качества указывают, ну, на то, что нельзя предавать друга. Ну, то есть нельзя плохо говорить о нем за спиной, нельзя... Ну, ты можешь ему сказать правду, кстати. Друг, признак дружбы правильный, это также способность воспитывать человека. Это еще более развитая дружба. Дружба начинается с просто добрых дел. Но если она развивается, ты можешь другу правду сказать, вот честно, и он не обидится на тебя. Это тоже, кстати, признак дружбы. Ну, можно сказать правду, человек обижается, значит, он не способен дружить. Друг, честный друг означает способный говорить правду. Он может воспитывать также тебя. Это тоже признак глубоких отношений. Глубокие отношения — это не то, что ты поешь по шерсти, только гладишь и поешь соловьиным голосом. Иногда нужно серьезно как-то что-то говорить по-взрослому, и тогда это уже настоящие отношения. Теперь, если говорить о настоящей дружбе, да, то очень важно понять, зачем вообще она нужна. Ну, то есть, конечно же, дружба наполняет человека, и она нужна просто для того, чтобы не быть истощенным. Вот, допустим, женщина устала, пришла с работы, устала дома готовить, стирать, убирать. Женщина истощается на детях, на муже, вот, на всех членах семьи она истощается, на всех родственников человек истощается. Но если он имеет дело с другом, вот с другом, то человек наполняется. Вот в этом и заключается колоссальная разница. Поэтому если у человека нет подружек, у женщины нет подружек, она просто рано или поздно разведется, разойдется, у нее не будет сохранена семья, потому что ей не с кем наполняться. А человеческие отношения наполняют человеческими отношениями. Допустим, если ты на работе устал, иди на природу. Если ты, допустим, имеешь в сердце камень, иди к Богу. А если ты хочешь сохранить семью, имей подружек, подружек. Причем подружек каких? Сердечных, настоящих, которые могут спасти тебя в трудную минуту. Ну и в целом даже не в трудную минуту, просто ну, женщине, чтобы наполниться, чтобы почувствовать возможность общаться с мужем, с детьми. Ей нужна подружка или несколько, хотя подружек еще лучше. Мужчине, чтобы общаться с женой, с детьми, нужен друг. И как это происходит? Вот подружка, чем она занимается? Она косточки мужу твоему не промывает и как бы и сопли твоим детям не вытирает. Она просто всегда поддерживает тебя. Что значит поддерживать? Вот с мужем поругалась, допустим. Как женщине вообще? Женщина эмоциональное существо, она не может ничего держать в себе. Если мужчина поругался с женой, надо понимать, вот мужчина должен понимать, что это социальный вопрос, это не вопрос его личных отношений. Почему? Сейчас объясню. Потому что ни одна женщина в себе ничего держать не может. Она идет к своей подружке всегда и начинает ей выкладывать все как есть. Что произошло с мужем, потому что иначе у ней там жесть на сердце, она пищит, визжит. Ей нужно куда-то кому-то выложить, чтобы понять, что делать дальше. Потому что когда у женщины эмоции зашкаливают, у нее она теряет разум сразу, а потеряв разум, она не понимает, что делать. И она бежит к подружке для чего? Чтобы опять разум вернулся на место, чтобы у нее отрезвело в голове, и чтобы стало понятно, как жить, что делать. Поэтому мужчины, которые хотят рассчитывать на то, что у него все останется внутри дома, все это ругань, которая есть, но это очень неперспективное мышление. Любая женщина однозначно все выкладывает подружкам. Поднимите руку женщины, которые не выкладывают подружкам, ну, когда ссорятся с мужем. Не выкладывают это все подружкам. Поднимите руку женщины. Ну, это вот все, кто подняли руку, это означает, что вы имеете дружеские отношения с мужем. Вот и все. Ну, то есть, если у вас дружеские отношения с мужем, то вам можно и с ним все решить. Но если женщина, дружба с мужем как-то пострадала, то есть отношения трещину начали давать с мужем, и с ним уже не договоришься, женщина в себе держать не может. То есть она с ума просто сойдет. Все равно придется куда-то идти и кому-то рассказывать. Конечно, да, есть женщины, которые в основном не рассказывают, что у них происходит там с мужем. В основном не рассказывают. Почему? Потому что с мужем можно все решить отлично. Это значит, дружба есть с мужем. С мужем же может быть дружба, конечно. И в этой дружбе можно наполняться, кстати, тоже получать вот этот заряд. Потому что в семье в основном деловые отношения. Там возьми то, постирай это, сделай то, пятое, десятое. Вот. Это деловые отношения семейные. Вот. А дружба с мужем означает открывать сердце, общаться там в глубине, то есть какие-то решать вопросы. Но это другие уже отношения. Это более развитые в семье отношения. Поэтому еще раз повторяю вам, что семейные отношения не означают близкие. Постельные отношения не означают близкие. Телесные отношения не означают близкие. Близкие означают отношения, в которых человек может открывать свое сердце, и знает, что его не предадут, его сердце не предадут. Не факт, что жена может мужу сердце открывать. Часто муж не является другом. Он может начать ругаться и упоминать твои какие-то сердечные слабости. И ты потом чувствуешь, как тебя предали, понимаете? То есть близкий человек не означает друг, не всегда означает друг. Друг означает развитый человек. Если муж друг, тогда он не будет предавать. Жена друг не будет предавать, не будет ссоры из избы выносить. Вот. Но часто бывает так, что муж и жена не дружат, они просто живут вместе. И тогда жене нужна подружка, которая с ней придется решать все вопросы. Но подружкой не может быть женщина, которая там, вот, допустим, ты пришла, поговорила с ней, открыла сердце, а подружка пошла потом это везде разносить эту информацию. Да такая женщина подружкой уже не может быть. Подружка должна все оставить вот в этом беседе, дальше уже не нести. Вот это уже подружка. А если она понесла дальше информацию, начала разносить все, судачить со всеми. А вот у нее там так, ай-ля-ля-ля-ля. Это уже не подружка. Это значит, что она не держит язык за зубами. Он у нее вываливается все время изо рта. Вот, хочет отгадать. Вот, всем что-то еще сказать хочется. Значит, дружить с такой девушкой нельзя. Она тебя предаст. Какие-то сокровенные вещи, которые никто не должен знать, она разболтает и сделает тебе ущерб в твоей жизни. Потом это бумерангом дойдет просто до мужа, и он узнает, что все уже знают о том, что я вот поступил не так с женой. То есть мужчина же может не так что-то сделать с женой. И, допустим, он имеет какое-то высокое положение, допустим, у него начальник на работе, и бац, уже все знают, все подчиненные знают, как ты там с женой поступил. Нормально? Не очень нормально. Кто виноват? Жена не распознала, с кем она общается, не поняла. Оказалось, не подружка, а немножко другой человек. Так дружба познается в беде. Нужно проверить человека, прежде чем доверять ему свое сердце. Но дружба означает доверие сердца, понимаете? И заканчивается дружба чем? Всегда только предательством. Но то дружба не может закончиться ничем, кроме предательства. А когда человек предал, дружить с ним дальше невозможно. Ну, то есть можно строить какие-то отношения более-менее нормальные, но дружить уже невозможно. Или возможно, если он очень-очень сильно раскается, и тогда это не будет уже называться предательством, это будет называться ошибкой. Потому что предательство — это вполне осознанная вещь, понимаете? И эту вещь прощать нельзя, невозможно. Ну, то есть можно простить и по-доброму относиться к человеку, но дружить уже невозможно. Поэтому никогда не предавайте друзей. Итак, мы с вами говорим о дружбе как вещи, которая дает человеку отдых в жизни. Отдых и наполнение. Это очень важно знать. Поэтому, ну, сама априори факт дружба выходного дня или дружба отдыха — это правильное мышление. Дружба — это отдых. Вот. С друзьями мы чем занимаемся? Отдыхаем. Вот. Это важно. Но есть еще более другое, глубокая дружба, которая не является уже дружбой отдыха. Ну, дружба отдыха нужна? Нужна, конечно, однозначно. Она дает счастье человеку, наполняет его и так далее. Это легкие отношения, там нет сокровенных бесед каких-то. Просто легкие отношения, в которых люди радуются друг другу, счастливы друг другу. Они говорят о природе, о чем-то хорошем. Просто легкая беседа такая, это тоже дружба, она нужна, но она не может быть прочной по определению. Но она приносит счастье, отдых.
Если друг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто. Ты исправь ошибку, превращая в улыбку все грустинки и слезы, это просто. Воскресенье, суббота, дружба — это не работа, дружба — это не работа. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям, это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды.
Ну вот это примерно вот это то, что в песне поется, это и есть обязанности дружбы выходного дня. То есть радоваться друг другу, включать солнце, звезды, там свалило счастье, как бы отдал. Ну, это такое отношение, в которых радость, счастье. Здесь, конечно же, надо тоже следить за собой, потому что за радостью ты можешь поделиться своими сплетнями, и начинается там перемывание косточек. Началось все с радости, заканчивалось перемыванием косточек. Сначала у друзей, у всех, потом у правительства, потом еще у кого-то и так далее, понеслась. Ничего общего это с дружбой уже не имеет, поэтому даже в дружбе выходного дня нужно себя контролировать. Если тема пошла в сторону там сплетен, тогда это уже не дружба, понимаете? Ведь люди сплетничают, когда они же тоже дружат в это время, правда? Вот, просто эта дружба, она разрушает жизнь. То есть она, ну, как бы, вот это надо очень понимать, что очень важно понимать вот этот принцип, что в дружбе люди себя контролируют, даже если они находятся где-нибудь в отпуске там или на курорте, или еще где-то, или на празднике, всегда надо себя контролировать, потому что иначе все это заканчивается, понимаете, эта дружба заканчивается. И начинается уже грязь, понимаете, грязь, которая превращается потом в какую-то жесть. И все разрушается, отношения с человеком разрушаются, понимаете?
Да вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает? За разврат его, за пьянство, за дебёж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож.
Понятно, да? Ну, то есть, понеслась. Ну, это означает, что человек себя не контролирует. И поэтому я говорю, дружба невозможна с теми людьми, которые себя не контролируют. Как-то она пошла косточки перемалывать всем подряд, то на этом дружба заканчивается, потому что вы оскверняетесь, вы начинаете плохо думать о человеке. Кстати, совершает ли оскорбление человек, который слушает критику? Однозначно. Вот смотрите, допустим, вы считаете, что это ваш друг. Ну, то есть вы вот вместе расслабились с человеком, отдыхаете с ним вместе. Это друг или не друг? Это друг уже. Это означает, что он глубоко влияет вам на сердце. И когда невзначай этот человек, с которым вы расслабились и отдыхаете, начинает говорить о ком-то плохие слова, то хотите вы или не хотите, вы можете хотеть, можете не хотеть, но вы уже не сможете так же чисто думать об этом человеке, как раньше. Все. А может быть, всегда в разговоре, всегда вот о человеке сказали, это всегда полярно, понимаете? Потому что, когда человек обижен на кого-то, он все равно будет воспринимать все со своей колокольни. Что-то понимать правильно, что-то неправильно, что-то как бы в голове докручивать. И получается, вы оскверняетесь, особенно если вы осквернились в отношениях со старшим, послушали о старших, тогда вообще ваша жизнь будет разрушена. Может быть, вера человека разрушена. Поэтому, вот, допустим, в религиозной среде, вот опять же, смотрите, близкая дружба, да, близкая дружба — очень сложная вещь. Вот люди, допустим, дружба выходного дня, там все ля-ля-тру-ля, где вы видели, чтобы люди не сплетничали? В основном все сплетничают. Почему? Потому что очень трудно удержаться. Начинаешь с одного, заканчиваешь с другим. Понимаете? Поэтому дружба выходного дня, она такая, очень поверхностная и неглубокая. И, ну, конечно, если люди контролируют себя, они только о позитиве говорят, тогда это может быть классной дружбой, даже дружба выходного дня, и рано или поздно она все равно перерастает в настоящую дружбу. Или люди о сокровенном, в конце концов, начинают говорить, или они начинают косточки перемывать другим. Это два варианта всего, больше нет вариантов, понимаете? Поэтому дружба выходного дня все равно это промежуточный такой этап, в котором рано или поздно, или туда, или сюда, или вы отвалитесь от человека, или он от вас отвалится, или у вас более сокровенные какие-то беседы начнутся, в которых вы будете уже более доверительно и серьезно относиться к человеку. Но опять же, дружба исключает любой вид предательства. Что сплетни, что предательство с точки зрения обмана или использовать ваше положение в своих целях. Дружба не может быть на фоне предательства. Допустим, человек вас предал, он говорит: «О, извини, и так получилось». Не сможете вы изменить просто так, не сможете вы опять близкие отношения, дружеские строить, потому что, в отличие от супружеских отношений, ну, поругались, помирились. Супружеские — это не дружеские отношения, понимаете? Это отношения просто кармы, судьбы, а дружеские отношения, они стоят выше кармы, понимаете? Дружеские отношения — это отношения, в которых человек побеждает судьбу, поэтому они должны быть очень чистыми. Надо это очень четко понимать. Если, допустим, вы с каким-то человеком дружите, ну, иногда друг про друга там ля-ля-тру-ля, там какие-то сплетни, через эти отношения уже не сможет действовать Бог. Потому что мы как бы с вами поговорили об одной части дружеских отношений, что они наполняют сердце, когда человек истощен. Вот, допустим, устала на работе, пошла с подружками, поговорила, легче стало. Или с мужем устала в отношениях, пошла, поговорила с подружками, легче. С детьми тяжело стало, пошла с подружками, поговорила, легче стало. Почему легче? Потому что это легкие отношения такие, радостные. И если, ну, допустим, взять глубину, немножко заглянуть, почему они такие радостные? А потому что Бог награждает человека дружбой. Понимаете, не то, что я не могу себе друга найти. Да не найдешь ты, вон, попробуй 5 рублей там найти в городе. Будешь искать, искать, не найдешь никогда. Вот. Бог награждает человека дружбой. Как он награждает? Почему? Если ты заботишься обо всех, верно себя ведешь, всем помогаешь, придет время, и у тебя появится человек, который точно так же будет по отношению к тебе себя вести. Вот интересно знать, этот человек как выглядит? Он сильно от него балдеж, сильно идет или нет? Вот мой опыт показывает, что чаще всего балдеж идет от друзей выходного дня, от тех друзей, которые на самом деле трудную минуту не будут сильно как бы тебя поддерживать. А вот друзья, которые тебе помогают, служат тебе, заботятся, чаще всего незаметны. Они чаще всего не такие близкие, не так сильно, как бы. Но на них можно полагаться, допустим, когда тебе плохо, тяжело, ты сразу их просишь, потому что они точно тебе сделают все безотказно и будут верно себя вести. Но, может быть, балдежа от этих друзей таких вот сильно большого нет. И вот здесь есть баланс. Надо понять, что если достаточно тебе приятно с человеком рядом находиться, и он при этом очень сильно тебе помогает, выбери именно этого человека, потому что часто люди выбирают тех, с кем приятно находиться. Вот здесь это очень опасно, потому что дружба, основанная на приятных чувствах, она чаще всего подводит и чаще всего вызывает боль, потому что когда приятные чувства возникают, там туда включается карма уже. Но есть другие приятные чувства, которые называются благодарность, они не возникают сразу. И это приятное чувство возникает человеку не потому, что ты балдеешь от него, а просто ты восхищен его качествами, его характером. Понимаете? Вот это восхищение характером человека, его поступками по отношению к тебе, его верностью, вот это и есть настоящая сердечная дружба возникает, которую дает Бог человеку. Зачем он, Бог человеку дает такую дружбу? Как награду? За что? Сможешь ли ты увидеть награду? Награда от Бога всегда скромная. Вот человек помогает тебе, заботится, но при этом ты можешь его не акцентировать как личность и не подружиться с ним. Но награда от Бога — это награда от Бога. Это никогда не поменяется, понимаете? Есть люди, с которыми ты приятно, хорошо, еще раз повторяю, но они при этом не от Бога, это просто от твоей кармы. Там, где приятно, есть симпатия, будет антипатия. Придет время, ты с этими людьми разорвешь, они тебя предадут, тебе будет с ними плохо, тяжело, противно, и как бы все, вот так вот. А может быть и нет, может быть они испытания выдержат, и тогда и родственники становятся добрыми друзьями. Нужно испытание. Только человек хороших качеств может стать настоящим другом, в противном случае это все невозможно. Но есть особый вид дружбы, понимаете, который нужен для чего? Для того, чтобы избежать беды. Вот знаете, вот что такое беда? Допустим, у тебя там кто-то ушел из жизни. Это беда. Но самая большая беда, когда человек в депрессняк уходит на годы. Понимаете, когда человек уходит из жизни, тебя бросают. Само по себе событие, ну бросили, как бы. Ну люди сошлись, разошлись. Человек уходит из жизни, тоже нормальное явление. Все уходят из жизни, никто здесь не остается навсегда. Но ненормальным явлением является то, что человек входит в жуткий депрессняк. он не может потом дальше жить. То есть один человек ушел, потом второй за ним следом. Почему? Потому что не выдержит испытания судьбы. Так вот, вот это ненормальное явление. И это ненормальное явление побеждается с помощью сердечной дружбы. Ну, то есть, что это значит? Это значит, что ты приходишь к другу в трудную минуту. Друг смотрит на тебя, и в это время не он действует, а через него действует Бог. Что это значит? Что друг — это такой краник, открывая который ты вливаешь энергию, орошающую твое сердце, успокаивающую тебя, полностью меняющую твою жизнь. Тебе становится легко, хорошо и вообще никаких проблем. Просто от беседы, там, часовой беседы с одним человеком, понимаете? То есть человек не может победить судьбу. Там люди молятся, молитвы читают, там, и у тебя все равно камешек на сердце остался. Но ты пообщался с одним человеком всего час, и у тебя легкость на сердце, тебе хорошо, камешек пропал. Откуда у этого человека силы твой камешек убрать? Он что, святой? Или кто он? Почему он тебя избавил от судьбы? Почему ты первую стадию победы над судьбой, легкость сердца, спокойствие преодолел? А то и вторую, может, ты даже уже и общаться сможешь с тем человеком, который тебя бросил благодаря общению с другом. Что это за сила такая? Надо понять, что это сила нечеловеческая. Когда деревца, допустим, тебя лечит природа, это не человек, это не сила дерева, это сила Бога. Когда тебя солнце лечит, это сила Бога. Свежий воздух лечит, это сила Бога. Когда ты в храм заходишь, это не стены вот этого храма, там по особой их архитектуре построены, тебя лечат. Это энергия Бога тебя лечит. Вот и дружба тоже, вот эта вот дружба настоящая, сердечная. Ты пообщался с другом и даже вспомнил, вот тебе плохо, ты даже, допустим, он далеко, ты не можешь общаться. Ты просто о нем вспомнил, позвонил ему, допустим, и все, и сразу... Облегчение сильное на сердце наступает. Вот для чего нужна сердечная дружба. Для того, чтобы человек избежал тяжелейшей беды в жизни. Но сердечную дружбу заслужить очень сложно. Во-первых, надо всем служить, стараться постоянно. И потом Бог тебе как награду даст человека, который в ответ тебе будет служить. В основном все пользуются служением. Но настоящий друг, он не пользуется, он сам тебе служит. Ты ему служишь, он тебе служит. Ну, то есть в ответ на твое служение тебе Бог может дать человека, который сам бескорыстно тебе будет служить. Это означает, и, скорее всего, человек это не будет вызывать у тебя сильных чувств, там, мой хороший, там, моя хорошая. Понимаете, просто чувство сильной благодарности в сердце. Это признак сердечной дружбы очень глубокой, которая может на годы остаться. И если ты такую дружбу получил, будь уверен, что в беде, когда ты в беде окажешься, ты сможешь эту беду преодолеть. Она станет победой, беда станет победой. Вот, потому что ты имеешь друга. Таким другом может стать младший даже, не обязательно равный. Может стать старший, наставник может стать таким сердечным другом. Но запомните, сердечным другом не может стать человек слабых качеств. Это, скорее всего, или духовно развитый человек, или... человек нравственных устоев, человек может не верить в Бога даже, но у него нравственные устои могут быть колоссально сильными. Это значит, что он в прошлой жизни сильно верил в Бога. И нравственные качества развиваются только в результате веры. У человека есть вера, он нравственно сильным становится, крепким, благодаря вере. Но человек, допустим, в этой жизни забыл свою веру, такое может быть. Но качества останутся однозначно, и он будет как личность очень сильным. Он никогда не будет предавать, плохого слова никогда не скажет, никогда ничего лишнего не будет просить, вот, не бросать будет, когда тебе трудно. То есть это признаки настоящего друга. Это все признаки того, что человек отдал Бог. Давайте послушаем, что произойдет, если ты действительно такого человека получил в своей жизни, которого дал Бог тебе. И что произойдет с тобой в трудную минуту, когда ты имеешь такого друга?
Много боли, горя и лишений нам с тобой изготовила судьба. Редкие минуты откровений ты найдешь с людьми лишь иногда.
никогда не падай духом, зная, зная, что есть верные друзья. Вспомни их, и ад вдруг станет раем. Боль идет, как талая вода. И когда страданиям нет предела, и померкло солнце для тебя, не забудь, что где-то бьется сердце, сердце друга друга навсегда.
То есть верные друзья нужны для того, чтобы побеждать судьбу. Это самый сильный такой действенный рычаг, особенно в тот момент, когда человек уже не может молиться, он не может заниматься духовной практикой никакой. То есть он полностью разбит жизнью, у него нет сил. И в этот момент спасение приходит от верных друзей. Еще раз повторяю, что верным другом может быть не обязательно равный. Верным другом может быть... старший или даже младший, вот, человек, который просто верен тебе и спасает тебя в трудную минуту, когда тебе очень плохо, он радуется тебе, он счастлив с тобой, он не замечает, что ты весь скользкий и вонючий, что ты не такой, как раньше, у тебя нет сил, он этого не замечает, он дает тебе силы, дарит тебе, откуда у него такая вера? От Бога. Ну, то есть через такого человека действует Бог. И поэтому отношения с верными друзьями имеют божественную природу. То есть таким людям надо относиться как к представителям Бога. То есть надо очень сильно уважать их, очень сильно перед ними правильно себя вести. Никогда не сплетничать о них, никогда плохого слова не говорить, никогда не предавать эту дружбу, потому что, еще раз повторяю, один раз одно предательство серьезное, и дружба заканчивается. Бог отнимает у тебя человека, который в беде может тебя спасти благодаря тому, что в его сердце действует сам Бог. И ад становится раем для человека. То есть он как бы в аду был от своей судьбы, но при соприкосновении с другом он попал в рай сразу. Вот это очень важно понять, что, ну, как бы, вот так вот это. У меня были такие события в жизни, когда мне было очень тяжело, и многие люди поотворачивались, побросали, им было неинтересно, я становился неинтересен в это время. Но в этот момент проявлялись другие люди, которых я не сильно замечал в своей жизни, но они при этом оказались верные друзья. У меня есть этот интересный такой опыт. Вот он указывает на то, что мы не должны на свои ощущения сильно полагаться, а именно на поступки людей. Допустим, я помню, когда я закончил институт, я поехал на ВАЗовскую турбазу, поехал, и со мной поехало еще где-то 12 или 14 человек. Ну, тоже побросали работы, то есть они все решили со мной добрые дела делать. Мы там людям помогали, там люди приезжали в отпуск на там 2 недели, и мы устраивали для них разные курсы там и все прочее. То есть они там жили и работали над собой. У нас была такая команда, мы жили по-простому, даже у нас особо зарплат не было. Мы там все вместе и кушали там, и все, то есть делили поровну радости и печали. Ну, то есть у нас такие были отношения очень глубокие, дружеские. И я примерно распределил этих людей, ну, кто больше мне, ну, на кого можно больше полагаться, на кого меньше, именно по ощущениям. вот кто, я чувствую, от кого больше поддержки и все прочее. И представляете, вот тех по ощущениям, которые я считал, что больше надо полагаться, они все первыми от меня уехали, ушли. А все, ну, кого я, ну, как бы часто пренебрегал даже, и понукал там, и грубо себя вел, эти люди остались и остались навсегда потом, понимаете? Ну, то есть это удивительно, вот, что Бог дает человека просто тебе. И, конечно же, он может и отнять у тебя этого человека, но степень, возможность выдерживать твою глупость у этого человека колоссальная. И возможность выдерживать даже твою слабость внутреннюю у этого человека колоссальная. Ну, то есть, другими словами, Бог дает такой резерв ему сил, вот возможность тебя выдерживать, что лучше, конечно, не испытывать эти все резервы. Но при этом интересно, что именно с такими людьми часто мы бываем не слишком как бы правильными, не слишком глубокими, не слишком уважительными, а часто мы, наоборот, пренебрегаем именно такими людьми, которые очень верно и решительно помогают нам, смиренно себя ведут, скромно. И вот здесь надо быть очень осторожным. Надо понять, что верные друзья часто вызывают гордость. Тебе кажется, что ты такой человек, что с тобой вот только так надо дружить. И ты начинаешь пренебрегать этими людьми, и может случиться, что Бог отнимет у тебя верного друга. Но лучше бы, чтобы это не случилось, потому что Бог не будет 10 раз тебе верного друга давать. То есть дал одного, и все. Вот. Причем верным другом может быть в каких-то случаях также и противоположный пол, то есть может быть женщина верным другом. Но чаще всего такие отношения — это религиозные отношения. Допустим, духовный брат, духовная сестра. И при этом эти отношения не являются близкими с точки зрения ля-ля-тру-ля-ля и там болтовни, но они близкими являются с помощью поступков. Ну, допустим, бывает, что даже человек противоположного пола может совершать какие-то очень сильные поступки по отношению к тебе, верные, заботливые, чистые, честные, но при этом нет близости такой, как у мужчины с мужчиной. Это тоже дружба, она может быть между мужчиной и женщиной, но она имеет очень сильную дистанцию при этом, надо это понимать. Ну и чаще всего такая дружба возможна именно на религиозной почве, когда люди совершают совместное служение какое-то и так далее. Ну такое возможно, еще раз повторяю, это возможно, но это больше исключение, чем правило. Потому что в основном дружба, конечно же, это однополые отношения. И они означают также близкие отношения. Люди близко общаются, обсуждают что-то. Потому что общаться близко с человеком противоположного пола не получится. Иногда бывает, что дружба между мужчиной и женщиной такая, что мужчина — наставник, женщина, ну, наоборот, послушница. Или наоборот, такое тоже бывает. Мужчина — послушник, женщина — наставница. В этих отношениях самое главное испытание, конечно же, именно противоположным полом идет на старшего. Ну, то есть, как определить, что мужчина вообще, в принципе, может быть наставником для женщин? Это определить очень легко. Если мужчина с женщиной разговаривает и не балдеет от нее, глазки ей не строит, у него глаза не масляные рядом с ней, значит, тогда он может быть наставником. Если же он общается с женщиной, и у него глаза становятся масляными, он с ней шуточки-прибауточки, улыбается, там прибалдёт, немножко в балдёж входит такой, это значит, что он наставником для него быть не может, и надо отвергнуть женщине в целом такие отношения. То есть у женщины, если есть муж, или она хочет выйти замуж, но она приходит к человеку как к старшему, надеясь, что, может быть, он и мужем будет для нее. Так вот, запомните, когда вы становитесь мужем и женой, такое может быть, допустим, разница в возрасте, может быть, и 10 лет, допустим. Мужчина может быть старше, как духовно развитый человек и так далее. Женщине, конечно, классно, когда она выходит замуж за духовного развитого человека. Это прям благословение. Такое случается крайне редко. Вот. Но иногда бывает. Но как только они женятся, то до свидания вот эти отношения, понимаете? Мужчина часто женится на женщине в надежде, что она останется... Ну, приятно же иметь такую жену, которая чувствует себя служанкой, то есть она там прыгает, бегает за тобой, там ты ей говоришь там слово, она сразу «да, да, мой господин», там и все прочее. Вот, понимаете, приятно такую жену иметь, классно, можно стать настоящим барином и даже почти богом. В таких отношениях мужчина чувствует себя богом, он такой. Можно надеть себе челму какую-нибудь, там еще что-то, сидеть там, типа, туда пойди, сюда пойди, там, на колени, там, благословляю. Понимаете, то есть можно почувствовать себя прямо богом в этих отношениях. Но, кстати сказать, для мужчины, если мужчина вот наставник и жену взял послушницу, вот если она остается послушницей в отношениях семейных даже, мужчине это не поможет. Он превращается просто в демонюгу. Вот по-русски сказать демонюгу. Потому что он будет реально чувствовать себя богом. Потому что женщина может так испортить мужчину. И причем он таким демонюгой может стать, что он при ней потом возьмет себе вторую жену, начнет как бы говорить ей типа... ты недостойна меня одна, я такой мужчина, что мне положено две, там и так далее, и тому подобное, все это может возникнуть. Если женщина, выйдя замуж, не стала равной мужчине, а остается младшей для него, вот это опасная тенденция. Если ты вышла замуж за наставника, он был для тебя верным, хорошим другом, допустим, кстати сказать, не очень хорошим, если он тебе глазки строил, ты вышла за него замуж. Настоящий наставник, еще раз повторяю, глазки не строит. Из-за него замуж выйти невозможно. Вот это уже другие отношения. Но если ты вышла за него замуж, то становись женой, перестань быть послушницей. Вот у меня жена тоже слушала лекции до замужества мои. Вот. Но когда она вышла замуж, она мне говорит, лекции читай своим слушателям. Я тебе не слушательница твоих лекций. Вот. И если она может также мне и сказать отрывочек из моей лекции для меня, который будет пользителен, вот, чтобы я ему следовал. Ну, то есть это равные отношения с женой, это равные отношения. И надо это понимать, что мужчина слушается жену в каких-то вопросах бытовых, женщина слушается мужчину в каких-то вопросах, допустим, более серьезных, связанных с развитием семьи, там, духовной жизни, если мужчина квалифицирован, такие советы жене давать. Вот. Но идея в чем заключается? В том, что может быть наставник старший, может быть сердечным другом для женщины, мужчина может быть сердечным другом для женщины, послушницы, если он такой человек, если он способен не строить глазки своей послушнице, а считать ее как дочь. Ну, как дочь не означает дочь. С дочерью очень близкие отношения. Можно на ручки взять, поцеловать. А в данном случае как бы это не дочь, как дочь. Означает, что ты по-доброму к ней относишься, но при этом у тебя нет вожделения. Ты не наслаждаешься ее телом там, и так далее. Вот, в этом случае возможны близкие отношения, и защита у такого человека старшего возможна, но квалификация должна быть очень сильной, в том числе и у женщины тоже с мужчиной-послушником. Женщина должна считать его сыном и держаться на нем, от него на дистанции, быть достаточно строгой, не позволять себе наслаждаться этим человеком. Тоже такое может быть, что женщина выходит замуж за своего послушника такого, я тоже встречал в жизни. Это, конечно, ненормальная ситуация, но она бывает. Вот, ничего с этим не сделаешь. Вот, в любом случае, как бы, дружба старшего-младшего возможна, надо это понимать. Это сердечная, глубокая дружба, она защищает. Лучше, чтобы она была однополой, конечно. Вот, бывает так, что у наставника есть жена, и близкие отношения, как старшая-младшая, строят девушки именно с его женой, а не с ним. И через него действуют. Это более ведическая ситуация, так, более правильная. То есть если, кстати сказать, о птичках, в древневедической культуре монах не мог быть наставником для женщин. Вот в древневедической культуре монах или саньяси, он не мог быть наставником для женщин. А вот для того, чтобы вообще в обществе быть наставником для всех, люди специально женились. Даже отреченные люди специально женились для того, чтобы давать наставления женщинам. И наставления в этом случае они женщинам давали через своих жен. То есть жена становилась наставницей или рупором своего мужа, становилась наставницей для остальных женщин, становилась для них старшей, даже если она по возрасту младшая. Такое тоже может быть. Она просто представитель мужа в данном случае. Она старшая, потому что так сделал Бог. Ее уполномочил Бог быть старше, потому что она вышла замуж за наставника. Вот. Нужно понять, как это работает вот именно в таком ракурсе. Хорошо. Дружеские отношения. Чем отличаются от дружбы? Дружеские отношения. Дружеские отношения – это отношения, добрые отношения ко всем живым существам. Можно дружеские отношения даже к собаке проявлять и к кошке. Слово «дружеские отношения» означает, что ты, в принципе, готов дружить со всеми. Ты готов очень сердечные отношения, глубокие строить, но не можешь, потому что люди или ограничены, или у тебя нет пересечения с человеком никакого. Но ты в целом по-доброму относишься к человеку, это называется дружеские отношения. И человек должен, это наш долг, строить дружеские отношения со всеми живыми существами. Возлюби ближнего, как самого себя. То есть мы должны стараться по-дружески себя вести. Но дружба бывает разной. Вот, допустим, ты можешь дистанцию очень большую держать от невесты, но человек — это с ним дружба. Желать ему всего хорошего, но на большом расстоянии. Не строить близкие разговоры с ним. И даже не показывать ему свою симпатию. Понимаете, это дружба, желать счастья человеку, заботиться о нем, выполнять свои обязанности, но не показывать симпатию и не строить близкие отношения с невежественным человеком, со страстным человеком, как надо дружить. Нужно выполнять свои обязанности, желать ему счастья, показывать свою симпатию, но не строить близких бесед. Со страстным человеком близких бесед не построишь, потому что он страстный. Страстный человек означает, у него сломан переключатель. Он не может настраиваться на природу, на добрых людей, на Бога. У него переключатель сломан. Он может только на работу ходить, с работы телевизор смотреть. И он гасит, ну, как снимает себя напряжение искусственными способами, потому что переключатель сломан. То есть он может как себя снимать напряжение? Только с помощью выпивки там, телевизора, азартных игр, еще чего-то. Ну, то есть он не может с помощью дружбы и природы, и Бога снимать себя напряжение, потому что это прерогатива только благостных людей. Только благостные люди могут снимать себя напряжение, потому что напряжение снимается с человека только с помощью служения, а страстные люди никому не служат. Они служат только своей жизни. Они работают, даже они могут делать что-то делать, но опять все равно в конечном счете для себя. Как я помню, там в Москве делали бесплатная раздача, а фестиваль пива. Ну, то есть, и типа раздаем пиво. То есть, вроде бы как бы служение, да? Но если копнуть глубже, это просто вид рекламы. Ну, то есть, раздаем пиво, но опять же, не сильно раздаем, потому что человеку дают стаканчик, которое он выпивает бесплатно, опять хочет выпить, потому что пиво рождает желание пить пиво. Вот. А дальше уже платно. Извини меня, браток. Вот. Это ловушка. То есть человек пришел, он там все деньги отдал, и на фестиваль бесплатное пиво пришел. Вот. Это все ловушка. Ну, то есть, на самом деле, благотворительность может делать только благостный человек по-настоящему. Если у него какие-то корыстные интересы есть, никакой это благотворительностью не является. Вот. Благотворительность означает, что ты сильнее, твое сердце сильнее наживы. Ты способен просто служить людям. Конечно, это не предусматривает того, что все бесплатно. Кстати, вот примером является фестиваль «Благость». Там ну, как бы, сам фестиваль стоит денег. И на фестивале есть вещи, которые придется покупать, потому что, ну, это, там, допустим, лечение, там затрачивается много сил, и это целых полгода потом надо наблюдать человека, то есть нереально бесплатно это делать. То есть люди останутся без штанов, им надо платить зарплату за деньги, все живут за деньги, питаются там и все прочее. Но на фестивале «Благость» при этом настроение бескорыстное, то есть люди, многие вещи бесплатно, то есть ты приехал, лекции включены туда, даже мороженое там раздают тебе один раз в день, там мороженчик стоит, мороженечек, и прямо перед входом люди идут, допустим, кушать, им раздают мороженое. Это все включено как бы в сам фестиваль, много-много вещей, которые приносят счастье и настрой, сам настроение тех, кто служит. Это тоже. Вот это называется благость. То есть не то, что благостный человек, он все штаны себе от свои отдал, все отдал и стал без штанов. И вот он благостный, потому что он без штанов ходит. Потому что все раздал, и денег у него нет, он все раздает, и жрать ему нечего. Нет, благостный человек — это тот, у которого бескорыстие стоит выше корысти. Корысть все равно есть. Нам надо жить, нам надо питаться, нам надо работать, зарплату получать, все это есть. Но благостный человек — это тот, который это ставит ниже своего желания служить людям. Вот запомните, когда желание служить людям стоит выше своей корысти, с этого момента начинается дружба. Вот дружба возможна, настоящая, только у благостных людей. У других людей дружбы не бывает настоящей. И благостный человек, он, кстати, по-дружески относится ко всем, даже к тем людям, которые причиняют ему беспокойство. Почему? Потому что его сердце стоит выше вот, чувства «мне неприятно», «мне приятно». Он стоит, делает выше вот, «мне неприятно», но человек, ну, понимаете, кто такой благостный человек? Благостный человек — это тот, у которого человек стоит выше всего. Понимаете? Человек выше всего стоит. Не мои чувства, мне приятно, с ним неприятно, хорошо, плохо. Человек стоит выше всего. А еще более развитый человек — это когда живое существо стоит выше. Собачка — это тоже хорошо. Допустим, у меня жена шла, ну, она не бегает, ей тяжело, но она ходит подолгу. У нас все женщины ходят в нашей команде подолгу, чтобы быть здоровым. И она по дороге увидела, собачка побитая лежит, умирает. Там сломана нога, там кровью истекает. И они остановились и взяли эту собачку, отнесли в ветеринарную клинику, там ее починили, всю эту собачку и так далее. Вот. Ну, то есть, как бы, даже животное надо спасать. То есть дружеское отношение должно быть ко всем. Но принцип дружеского отношения означает, что ты выше беспокойства. Допустим, это же беспокойство собачку там взять, понимаете, там она вся в крови, там может еще и кусит тебя, кто ее знает, она дикая лежит, собачка. Вот, выше беспокойства. Ты как бы испытываешь беспокойство, помогая человеку или еще кому-то. Но сама склонность ставить все, что создано Богом, выше, чем те беспокойства, которые они причиняют, вот это называется способность дружить. Понимаете, и человек благостный, который способен дружить. Бывают, кстати, люди верующие, не обязательно благостные. Вы должны знать, что многие люди верующие находятся в страсти. Как различить между благостными и страстными верующими? Страстные верующие — это верующие, которые ненавидят другие веры, пренебрегают, брезгуют ими, понимаете? Вот это страстные веры, это верующие люди в страсти, не в благости. А может быть, даже невежестве, потому что само слово ненависть, оно даже не страстное, оно невежественное. Если верующий человек ненавидит другие веры, то он невежестве, верующий невежестве. А есть еще верующие страсти, которые брезгуют чужими верами. Вот неприятно, чужая вера неприятна. Это означает верующий в страсти. А в благости человеку, ну, все нормально, он уважает веры разные других людей, потому что он свои чувства ставит ниже, чем любовь. Понимаете, он способен терпеть эти чувства. Всегда свое ближе, понимаете, моя вера лучше всегда, ближе. Но я терплю, я принимаю, уважаю чужую веру. Это означает, что благостный человек, добрый человек. Итак, дружеское отношение ко всем живым существам. Это дружба? Нет, это не дружба. Это расположенность, это желание служить, это бескорыстие. Я желаю всем счастья. Вот это вот позиция. И это тоже хорошая позиция, которая рождает впоследствии дружбу. Если у тебя не будет дружеского отношения ко всем живым существам, значит, ты друга себе в жизни никогда не найдешь.
утром зазвонит будильник, нам будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит срок, у него свои заботы, начинается урок. Пап-пап, папа-да-пап-пап, пап, папа-да-пап-пап, пап, папа-да-пап-па, ла-ла-ла-ла-ла, пап-пап, папа-да-пап-пап, пап, папа-да-пап-пап, пап.
Ну, видите, сосед играет там на кларнете и трубе, да? Вот, ты утром просыпаешься, тебе будильник уже не нужен, потому что там па-па-ра-па-па-пап. Понимаете, на отношения же может быть разные, можно там стекла выбивать ему, соседу, можно в стену стучать и орать, и как бы дома управительниц каких-нибудь приглашать на разборки, вот, или участкового врача, этого милиционера. Вот. А можно радоваться просто, понимаете, потому что такой человек добрый. Добрый человек — это свой дискомфорт ставит ниже человека. Вот человеку нравится на трубе играть, там, ну, соседу. Ну, я радуюсь этому, потому что человек испытывает счастье. Хоть кто-то будет испытывать счастье. Я, допустим, не испытываю счастье в жизни, а он испытывает. Ну, и слава богу, уже счастья больше. Понимаете, вот это называется благостная позиция по отношению к людям. Может быть, она не очень приятна сразу, но на самом деле так жить гораздо лучше. Когда ты любишь людей, способен проявлять доброту к ним. Но это развивается, нужно развивать это качество. Вот надо, все это начинается с того, что просто людей домой приглашаешь, кормишь их, выслушиваешь их, заботишься о них, что-то для них делаешь. Вот дружба настоящая начинается со служения. Если у тебя служения людям нет, не развито в твоем сердце, то никакой дружбы не будет, это гарантированно.
Мы откроем дверь, позовем друзей, песни запоем, станет всем теплей. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза с неба упадет, дерево любви вырастает в срок. Вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, корни глубоко, руки высоко и душе легко. Дерево любви набирает сок, в линиях судьбы каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды. Вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты.
Видите, вот в этой песне раскрывается секрет, откуда берется дружба. С Богом я и ты. Вместе с нами Бог, с Богом я и ты. То есть, если ты с Богом, если ты через тебя Бог действует, потому что ты хочешь помогать людям, ты как бы из этой вот самосохранения, понимаете, три зоны жизни есть. Первая зона — это зона вражды, когда человек воспринимает этот мир враждебным. И он всех ненавидит, сражается, это называется жизнь невежества. Вторая — это зона страха, называется зона страха. Не вражды, страха. И человек просто защищает свою жизнь, он просто выживает. Он работает там, он создает семью, там, себе выбивает жилплощадь. Там. Зона страха, когда человек живет, это называется страстная жизнь. Ни в зоне невежества, ни в зоне страха нет дружбы. Понимаете, дружба бывает только в зоне благости или служения. Человек перешагивает через свою вражду, перешагивает через свой страх и просто начинает делать добрые дела, несмотря на то, что он занят, несмотря на то, что ему надо зарабатывать деньги, работать, развиваться там и так далее. Он просто хочет делать добрые дела, перешагивает через себя. Он переключатель включает вот этот вот. И это как раз переключатель, он и делает человека успешным. Это в этом секрет. Все люди, которые пекутся о себе, они успешными не могут быть в этом мире. В этом заключается секрет. Понимаете, человек сильно заботится о себе и в конце концов себя же и лишает всего. Вот. А человек, который забыл про себя, он начинает служить всем, он же в конечном счете о себе заботится больше всех остальных, потому что у него появляются верные друзья, у него Богом защита во всех отношениях, он наполняется, повышает наполнение человека, и добрые дела повышают его статус в обществе, у него копится благочестие, значит, копятся способности, копится развитость, копится возможность влиять на ситуацию, на людей, на судьбу и так далее. конечном счете, благостный человек, который отрекся от себя, хочет жить для других, побеждает судьбу. Но единственный способ побеждать судьбу – это совместная жизнь, совместные усилия. Самый лучший вариант, конечно, это духовные общины. Большие духовные общины – это большая дружба, развернутая дружба. Там есть и отношения, допустим, старший общины, он как отец для всех, и для женщин, и для мужчин. Вот. Есть дружба между семьями, есть дружба духовная, когда люди на службы приходят, есть дружба между старшими и младшими, есть дружба между детьми, там много-много разных видов дружбы, потому что люди живут общиной, означает не позволяют, там есть законы, не позволяют никакого предательства, не позволяют никаких плохих отношений, все разборки исключаются. Ну, то есть правила жизни, мир и дружба — это жизнь общины. Это самая большая возможность дружить. И это самая большая ценность жизни. Вот я, допустим, отдал свою жизнь такой ценности. То есть я много сил и средств трачу на то, чтобы люди могли вместе жить и создавать такую дружескую среду, в которой можно было бы быть счастливым. Часто люди думают, что богатый человек — это тот, который имеет большой дом, там, заводы там какие-то, фабрики там и так далее. Никакой он не богатый, это нищий духом человек. У него нет ни друзей, богатый означает счастливый. Но если у людей есть храм, допустим, есть духовное поселение, есть совместная работа, совместная жизнь, деятельность, дети учатся в нравственной школе, вот это и есть богатство настоящее. Но люди в основном этого не понимают, они к этому не стремятся. Они стремятся к личному достатку, а не общественному достатку. Не общественное как бы счастье, а личное счастье. Вот это и есть заблуждение людей страсти, потому что когда человек в страсти стремится к личному счастью, он потом его и разрушает. Замкнутая среда всегда стремится к разрушению. Вот, допустим, семья на себе замкнулась, значит, скоро развод. Люди не имеют друзей, не имеют близких отношений с большим социумом, значит, скоро беда, трудности. Но когда у человека есть вот такие близкие отношения, даже люди не могут жить вместе, они не расходятся. Они могут пожить отдельно, потом опять сходятся вместе. Поэтому единственный признак жизни — это объединение. Понимаете? Нужно быть вместе. Нужно быть вместе, стараться быть ближе друг с другом. И совместная молитва, которую мы делаем сейчас в молитвенную комнату, это тоже один из шагов вот к этому объединению, которое мы пытаемся делать. То есть мы сейчас сделаем такой проект, в котором вы, допустим, помолиться решили, компьютер открыли, сели напротив него, включили, и там вы видите всех, кто молится сейчас, и вас тоже видят. Вы слышите их молитву, и они вас слышат. Можете оставить только своей веры, можете всех включать вместе. Там может 1000 человек вместе молиться. Вы будете видеть только там 30 человек, потому что на экран больше компьютера не помещается, но вы можете прокручивать экран и видеть всех остальных. Вот. А слышать будете всех сразу. Такой проект, совместная молитва. Потому что так человек должен жить. Мы должны... Благость означает больше друзей, больше объединений, больше глубоких отношений. Примерно так.
Вместе весело шагать по простору. По просторам, и, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором.
И, конечно, воспевать лучше хором. Ну, то есть совместное воспевание должно быть. Вместе весело шагать, надо вместе весело шагать по просторам. И, конечно, воспевать лучше хором. Потому что, когда люди вместе молятся, поют молитву или... хоре поют церковным, это называется воспевание. Не пение, а воспевание, это когда пение обращено к Богу. То тогда очень быстро и сильно меняется судьба. Кстати сказать, в Ведах написано, что в нашу эпоху, в наше время, самый сильный способ победы над судьбой — это даже не индивидуальная молитва, а совместная молитва, когда люди вместе молятся. Поэтому мы и пытаемся создать вот эти проекты, вкладываем много сил и средств для того, чтобы сделать вот молитвенную комнату там и так далее, чтобы люди вместе могли воспевать. Ну, то есть повторять молитву или петь молитву. Это дает огромные силы для победы над судьбой. Умножается, тысячу раз умножается возможность человека побеждать судьбу, если человек вот совместно молится с остальными. И дружба его, возможность дружить возрастает, и возможность защиты Бога возрастает. А если у человека очень много друзей вот таких сердечных, ему даже не нужно побеждать судьбу, потому что мгновенно, как только у него горе или тяжелое событие произошло, контакт с этими со всеми друзьями сразу наполняет сердце, и у него раз отпустило. Он даже не будет чувствовать беды, потому что беда означает истощение. Истощение означает замкнутость. Замкнутость означает одиночество. И, кстати, слово «одиночество» в древней культуре одиночеством не считалось, что у женщины нет мужа, понимаете? Одиночество означает невежество. Ну, то есть вот сейчас женщина спрашивает, ты одна? Я одна, совсем одна. Это означает жизнь страсти или невежества, понимаете? Вот я одна, у меня никого нет. Это жизнь страсти или невежества, потому что у благостной женщины она никогда не одна. У ней куча подружек, у ней куча старших, там, наставники, младшие. Она постоянно варится в каше, и поэтому она не может чувствовать себя одной. Просто, в принципе, она не одинокая. Одиночество — это социальная проблема, не проблема семейная. Понимаете, одиночество — это проблема именно неправильного понимания жизни. Если люди на страхе живут, и жизнь нацелена только работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор, вот оно, одиночество. Люди даже могут жить в семье, но при этом не иметь друзей никаких. Понимаете, друзья у них просто вместе выпили, пришли. Никакого близкой беседы, никакого откровения как бы нету. Есть просто балдеж совместно. И даже с мужем, и с детьми человек одинок. Можно ли быть, дружить с детьми со своими? Можно. Для этого надо быть развитым человеком. Если ты развитый человек, ты можешь даже... Твои дети станут друзьями твоими. И твой муж станет другом. И отец может, и мать стать другом. Но для этого нужно быть развитым человеком. Вот это принцип. И развитый человек означает, что он имеет большую семью. Чем более развитый человек, тем семья больше. И, конечно же, даже и включаются в эти отношения и животные, и птички, и бабочки там, и так далее. Это все признак большой семьи.
Спой-ка с нами, перепелка, перепелочка. Раз иголка, два иголка, будет елочка. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечко, два словечка, будет песенка. Песни весело шагать по простору.
Конечно, воспевать лучше хором. Вот. Ну, то есть, попытайтесь понять, что дружба — это божественное явление, и за то, что человек имеет дружеские отношения ко всем живым существам, он добрый человек, он доброту испытывает, добрые отношения ко всем живым существам. Наградой такому человеку является то, что он имеет друга навсегда, друга, который никогда не предаст. И этот друг, через него Господь действует в тот момент, передает тебе силы в тот момент, когда у тебя беда. Вот это награда, понимаете? То есть у тебя фактически беды уже не быть не может. То есть ты настолько сильно защищен, дружба так защищает, что даже человек на смертном одре находится, все равно он не испытывает страданий, потому что друзья защищают его всегда и везде.
Собравшись мы за чашкой чая, начав откровенный разговор, боль твою развеем и печали навсегда покинув этот дом, никогда не падай духом, зная,
Какие вопросы у вас по лекции?
Так, спасибо большое за такую чудесную лекцию. Так, первый вопрос.
Я как Лену вижу, у меня сразу деревня, петухи. Ассоциации такие возникают.
Так. Так, Вильнюс, Валентина. И потом готовьтесь, Новгород, Юлия Якунина. Так, Литва.
Здравствуйте, друзья. Простите, так эта песня привела в такие сентименты. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Всем привет из Вильнюса. Мы здесь сформировали такой вопрос. Вот если есть друзья, и они по отношению к тебе проявляют критику, осуждение, какие правильные у нее грани этой критики, возможные и доступные?
Есть только одна грань, которая называется доброта. И эта доброта всегда чувствуется сердцем, понимаете? Слово «критика» вообще неуместно. Уместно слово «поправление человека» или, допустим, уместно «строгость», допустим, слово, или «воспитание» уместно тоже слово. «Критика» означает «вражда». Ну, если говорить о русском языке, слово «критика» означает «вражда». Вражда между друзьями неуместна. Это называется предательство и до свидания, дружба. Все, то есть вражды не может быть никакой. Если друг просто позорит тебя, то есть он наказывает тебя критикой, то есть он издевается над тобой, грубо себя ведет, оскорбляет, то никакой дружбы здесь нет, это не дружба. Понимаете, когда люди критикуют кого-то, у них нет дружеских чувств и даже вообще у них нет понятия о истине, понимаете, потому что правда, она не живет без любви. Ну, то есть, если ты считаешься обладателем правды, и при этом у тебя к человеку нет любви, то это означает, что ты не являешься обладателем правды. Ты ее воспринимаешь однобоко, потому что человек стоит выше всегда правды. Если ты хочешь помочь человеку, скажи ему по-доброму. Если не хочешь говорить по-доброму, вообще молчи, потому что ему не поможешь, да по-другому. Если человек слышит злую речь, он не может исправиться по определению, потому что у него в сердце возникает протест против самой злобы. Поэтому все люди, которые злятся и нервничают, психуют от того, что ты что-то не так сделал, все эти люди не способны ни дружить, ни поправлять, даже не имеют на это права от Бога. Все люди, которые злятся, кричат, ругаются, топают ногами, все эти люди грешники. Ничего общего это с воспитанием и дружбой не имеет, это просто слабость сердца и все. Можно по-доброму относиться к ним, к этим людям, если они так себя ведут, значит, они просто слабые. Как относиться со слабыми людьми? Слабые люди — это невежественные люди, по определению. Надо держаться от них подальше, на расстоянии, желать им счастья, не выяснять ничего, не прояснять. Вот человек сказал, как сказал, пусть так и будет. Это его мнение, его понимание, его видение. И это все останется вместе с ним. Даже если ты попытаешься ему что-то сказать, ничего не получится, потому что если человек допустил злобу, значит, исправить его уже невозможно словами. Его исправит только жизнь. Разговаривать с такими людьми не надо и бессмысленно. Надо им дистанция и надолго. Пока человек не раскается в том, что он сделал, дистанция надолго. Но при этом надо желать счастья, добрые дела делать, человеком, но в близкие беседы не вступать, имеется в виду. Ты не знаешь, дистанция не вражда, ты сам не должен враждовать с теми, кто с тобой враждует. Желание враждовать — это слабость. Ну, допустим, вот, допустим, я иду по улице, допустим, какая-то собачка выбегает, глаза квадрат, начинает гавкать, она со мной враждует. Я с ней нет. Почему? Потому что я нормальный, взрослый человек, образованный. Я понимаю, что собачка гавкает из-за страха. Она пугается и бежит, гавкает. Лучшая защита — это нападение. Вот. Она бежит, гавкает, может даже хотеть тебя укусить. Но при этом не надо позволять себя кусать, но при этом и не нужно гавкать в ответ, понимаете? То есть, если ты развитый человек, ты никогда не будешь в ответ на злобу проявлять злобу. Просто пойми, что это собачка, что человеческие качества такому человеку в данный момент не присущи. То есть он потерял себя как человек, ведет себя как животное, и надо дать ему возможность дальше так жить, не обращая внимания, желая ему счастья. Вот, все, вот так вот.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Вы ответили на наш вопрос. Спасибо большое. Всем
даже доброго. Если человек гавкает, который считает себя старшим, в это время он не старше. Его можно дальше считать старшим, но в это время он вышел из равновесия. И знаете, что из равновесия выходят все, поэтому не надо, в принципе, сильно осуждать людей, которые злятся. Не нужно этого делать. Но не нужно также и поощрять, и оправдывать это тоже не нужно. Вот это четко надо понять. Надо всем давать возможность выходить из равновесия. Вот все люди, и не при этом не менять мнение человека. Вышел и вышел. Боль выводит из равновесия любого человека. Всякая ситуация бывает. Ну, близкие отношения с таким человеком не надо строить. Он по определению уже не может быть другом. Человек, который не может по-доброму себя вести, он не квалифицирован дружить. Все.
Спасибо.
Спасибо большое. Так, Нижний Новгород. После Новгорода готовьтесь, Ростов, Наталья. Так, Новгород.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня очень больной для меня вопрос. У меня есть подруга, с которой мы пришли в духовную практику вместе. Мы с ней дружим 20 лет. И сейчас у нас с ней очень плохие отношения. То есть мы с ней не можем общаться. Я ее даже избегаю. Мне хотелось бы понять, что между нами происходит и как мне выстраивать с ней отношения. То есть я ей открываю сердце, а получаю в ответ какие-то негативные вещи, плохие.
Иногда... Ну вот смотрите, сейчас объясню вам. Вот есть две вещи, которые... Вот бывает дружба, да, крепкая. Есть две вещи, которые могут вызвать напряг. Первая вещь — это принцип. Понимаете, вот допустим... Дружба означает верность, да? И если один из друзей ведет себя, ну, неверно, не по-дружески, может быть, он не может просто по-другому, у него нет возможности. Но это вызовет сильный напряг в отношениях. Ну, то есть, если человек хочет сохранить дружбу, то он будет напряг обязательно, потому что никогда нельзя менять принципы отношений. То есть, если, допустим, у тебя есть друг, и он... пошел как бы, ну, делать нечестно себя вести, то в этом случае никогда не надо ему давать поблажек на это. Ну, то есть нужна дистанция и его ставить на место. И если он все-таки выбрал путь нечестный, то есть он все-таки, тогда дружба заканчивается, все. А если он выбирает честный, тогда идет сближение. Это первая причина, почему такое может быть. Какой-то принцип важный, который разделяет отношения людей. Ну, это не означает, что они злые друг на друга. То есть это просто дистанция. То есть ты не можешь уже близко общаться с человеком, потому что он должен выбрать или туда, или сюда. Если он выбирает туда, то все, ты с ним вообще не общаешься. Если, ну, близко имеется в виду. А если выбирает сюда, ты опять дружишь, как раньше. И поэтому напряг идет из-за того, что у человека есть выбор. Это первая причина. И вторая причина – это тяжелый период у человека. Понимаете, дружба всегда означает служение. Но ты, допустим, откровенно что-то говоришь человеку, ему тебя слушать – это служение. А может быть, у него на это сейчас нет сил, может, у него тяжелый период идет какой-то, и у него просто нет сил тебя слушать, и он избегает или злится, когда ты с ним откровенно говоришь, потому что он чувствует, что он не может это взаимностью отдавать. Думаю, что у вас второй случай именно. Второй случай, почему между вами идет раздрайв. Потому что если был первый случай, вы бы сами об этом сказали. Когда есть какой-то принцип, это всегда понятно. А когда есть тяжелый период, часто люди не понимают, чего он со мной не может сейчас поговорить, как раньше. На откровенный разговор нужны силы. На служение человеку нужны силы. А если у тебя их нет, то значит, ты будешь нервничать.
Понятно? То есть получается то, что это у нее трудный период, что ли?
Да, 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 конечно.
А как долго такие периоды продолжаются? Это индивидуально, конечно, но...
Ну, у нее еще месяца три продержится, потом легче и станет. Вы ее сейчас не трогайте особо, она вот не может сейчас дружить с вами, и нет сил. Это касается всех женщин, кстати. Женщины, они такие существа эмоциональные. Иногда женщину заклинивает, то есть она устает от отношений. И если вы увидели, кто-то с вами общаться не может, ну, подождите чуть-чуть, сможет через какое-то время. Не надо делать выводы. Женщины часто то могут общаться, то не могут. У них как бы в этом плане есть ограничитель какой-то. Надо просто подождать, и потом опять общаться.
То есть, получается, оставить ее в покое просто, да?
Вот правильно, оставить просто в покое, да. То есть, если вы лезете к ней, значит, это привязанность, это не дружба. Вот, допустим, я хочу вам послужить, говорю, вы кушать хотите? Он говорит, спасибо, я что-то наелся. А вот, может быть, вот это, может быть, чуть-чуть супчика? Да нет, я просто обожрался уже, спасибо. Не-не, чуть-чуть, ну давайте, вот напиточек, пожалуйста, чуть-чуть напиточка. Да не могу я уже, меня тошнит от еды. Не-не-не, чуть-чуть надо. Понимаете, это называется демьяново уха, да? Вот привязанности идет, то есть. Конечно, если человеку тяжело, то оставьте его в покое, зачем его мучить. Это и будет служением ему в данном случае.
То есть ларчик просто открывался. То есть мне не стоит заморачиваться и на себя как-то глубоко в себя смотреть, может быть, потому что люди все-таки это все равно зеркало.
Нет, надо заморачиваться, надо... Ой, может быть, вы не хотите с моих рук вообще выпить этот напиток? Ой, какой кошмар, это значит, я такой грешник, что вы не хотите у меня напиточек выпить с моих рук? Да слушай, ну я просто не хочу. Нет.
Я поняла, спасибо большое. Спасибо.
Привязанность так делает с людьми, теряется рассудок. Хочется дружить, а невозможно, у человека нет сил.
Спасибо. Так, Ростов, Наталья, ваш вопрос. После Ростова Иванова Мария, но только первая часть вопроса.
Добрый день, Олег Геннадьевич, всем присутствующим. У меня такой вопрос. Слышно, да, меня?
Конечно, да. Все слушают. Когда человек ест, молчит.
Да, у меня такой вопрос. Вот, а как вообще можно определить, вот я вот сама лично вот, способна вообще дружить? Вот? Потому что прежде чем искать друзей, так понимаешь, что нужно самой сначала быть готовым дружить.
Не, вы не способны, вы очень обидчивая, такая раздражительная, капризная. Вообще не способны дружить.
Хорошо, что-то... а вот другим как определить? Вот, ну, если не мне лично. Я, понятно, уже.
Я понятно. Какой вопрос, такой ответ? Какой вопрос, такой ответ? А что вы не способны дружить-то? Почему? Ну, есть у вас эти все черты характера, которые перечислили. И что, вы не можете с ними совладать, что ли? Можете стараться и будете дружить. Все люди способны дружить. Мы для этого и развиваем вот эти отношения, клубы благость создаем. И типа, ты не способен быть в клубе благость, пошел вон. Вот, такого же никто не говорит. Приходят люди в клуб благость, ну, что-нибудь отчебучил, там, ну, обиделся, все простили, ему дальше пытаются дружить. Мы же учимся. Надо себя, это, гнобить.
То есть получается, что дружбе можно научить, ну, дружбе нужно учиться.
Конечно, мы этим и занимаемся. Мы учимся дружить. Лекция-то для чего? Да. Я на самом деле, я вам сейчас скажу правду. Я эту лекцию читаю для того, чтобы разделить вас на две части. Одна часть этих тех, кто может дружить, это белые люди. Белые. Другая часть, кто не может дружить, черные люди. И завтра черные люди на лекцию уже не придут, только белые. Мы с Леной посмотрим, там, кто черный, кто белый. То может дружить, то не может. Понимаете, не надо людей видеть на черных и белых. Понимаете? Все хорошие люди, все учатся. Даже собачка может дружить, не то, что она всегда гавкать будет. Придет время, она будет хвостом вилять. Вот. Даже собачки могут дружить, не то, что люди. Поэтому надо учиться дружить всем. Не надо, если вы так вопрос задали, мне захотелось так ответить, потому что вот сам вопрос, он подразумевает ответ, потому что вы как бы, ну, вот скажите, вам лекция не понравилась вообще? Не понравилась? Ну, скажите честно, не понравилась ведь лекция, да? Не понравилась? Вот. И сразу хочется сказать, ну да, не понравилось. Олег Геннадьевич, лекция не понравилась. Почему? Ну, какой вопрос, такой ответ. Понимаете? То есть вы должны быть уверены, наоборот, ну как вот можно сдружить с человеком, который не уверен, что он может дружить? Вот, допустим, идут люди вместе. А вот я так сказал, ничего? Ничего. А вот так скажу, если ничего будет. Я сейчас вот хочу сказать кое-что. Это ничего будет, если я это скажу? Ну, ничего. Вот, и так 50 раз. И потом, как можно дальше общаться с этим человеком? Он постоянно не уверен в себе, у него какие-то сомнения. Надо, наоборот, радоваться человеку. Ошиблась, ничего страшного, извинилась. Вот я всегда радуюсь на лекции. Ошибся, извиняюсь. Разок сказал, что Лев Толстой жил больше 100 лет. А он жил там 70 с чем-то. А, 80, это что-то такое. Ну, извинился потом. Что-то. Мне так показалось просто, что он ушел из жизни больше, ну, более 900, там, 900 с лишним год, и у меня такая ассоциация, что больше 100 лет. Вот. Ну, извинился и дальше лекцию читаю, как будто ничем не бывало. А так бы, о, все, я не могу лекции читать, все, недостоин. Вам понятно или нет? Наталья, как вас зовут?
Да, да, понятно.
Все, вы хорошая девушка у нас. Хорошая девушка, замечательная, которая способна дружить, добрые отношения строить. Я даже, по-моему, я вижу, как позавчера вы сделали какое-то доброе дело кому-то, да? Что-то сделали хорошее позавчера. Не помните уже? Я вот что-то вижу прям так от сердца что-то сделали. Все, так что все нормально.
Да, спасибо большое.
Конечно, можете дружить однозначно. Но если вы мне такие вопросы будете задавать, я всегда буду шутить с вами, потому что у меня такая природа. Запомните это. Я просто не могу не шутить тогда в этом случае. Если вы такие вопросы задаете, я обязательно буду шутить. Иначе я не засну ночью потом.
Так, спасибо большое. Иванова, Мария, ваш вопрос.
Здравствуйте. Вот такой вопрос. Бывает ли настоящая дружба, которая не длится все время? То есть просто судьба людей как будто разводит, другие обстоятельства в жизни происходят. Предательства не было у людей, но друзья были, ну как бы, они были друзьями, но не друзья выходного дня. Вот, то есть бывает ли такое?
Да, бывает, потому что люди развиваются. Бывает, что человек развивается, и, допустим, у людей разная вера, допустим, их вера развела, они, ну, дружба осталась, но поговорить особо не о чем. А потом они развились в вере больше, и они уже могут говорить друг с другом, потому что они уже научились любить другую веру, потому что на определенном этапе человек чурается, боится чужой веры. Потом он становится развитым, он уже может по-доброму относиться ко всем верам, опять дружба возобновляется. Но она не может быть уже такой сильно глубокой, как у людей одной веры, но все равно она достаточно глубокая. Бывает, у людей дистанционно, дистанция появляется, им тяжело поговорить. Бывает, семья, некогда глубоко общаться. Бывают, интересы меняются. Ну, то есть, как бы, много может быть причин, но в трудную минуту такой человек всегда может прийти на помощь, даже если разная вера, там, дистанция, расстояние. Если тебе плохо, он всегда бросит все и приедет, будет тебя спасать. Это признак верной дружбы.
Спасибо большое.
Да, спасибо. Здесь еще много вопросов про дружбу с детьми. Вот, кстати, в Иваново у Кузаевой Елены. Может быть, вы тут сразу спросите тогда? Потому что вопросов многих приходит про дружбу детскую. Так. Иваново, Кузаева.
Большое за лекцию. А скажите, пожалуйста, как дружить с сыном?
меня сыну 23 года, и как-то вот у нас тупик, ваш подруга.
Дружить меня мешают привязанности. Понимаете, вот как, допустим, ну, другими словами, вы держите оба канат, да? Вот вы держите канат. И как строить отношения, в которых ты еще не держишь легкие отношения, да? Просто там танцевать вместе. А вы держите канат. Вот, и канат перетягиваете. Вот и что такое привязанность? Это привязанность, это означает держать канат. Между вашими сердцами канат натянут. То один в свою сторону тянет, то другой в свою сторону. И при этом надо быть легкими в отношениях, не обращать внимания на этот канат. Вот это дружба с сыном. Ну, то есть обычно мама тянет канат в свою сторону, она хочет наслаждаться сыном. В детстве ребенок хочет наслаждаться мамой, тянет канат в свою сторону. Поэтому часто мама, вот она чувствует, что ребенок, ей очень, она любит своего ребенка, все классно. Но он ей столько мозгов выносит, так ей тяжело с ним, что она постоянно такая недовольная ходит рядом с ним, кричит на него, злится постоянно. Но его любит сердце, потому что он тянет канат на себя, он хочет, чтобы мама его наслаждала, вот, а ей тяжело, она не выдерживает, короче, такой напряг. Потом дальше вырастает ребенок, он же мама не нужна, ему нужна девушка уже молодая, вот, и он их ищет девушек себе, маму он уже не ищет. А мама чувствует, что канат как бы пошел уходить от нее, и она начинает на себя тянуть. Хочет, чтобы сын с ней пообщался, что она скучает по нему, потому что раньше он все время был рядом, теперь не рядом. И он такой в напряге, потому что мама тянет канат на себя. Тут сначала мама была в напряге рядом с ребенком, он на себя канат тянул. Теперь ребенок в напряге, мама на себя канат тянет. Вот. Ну и при этом как дружить, да? Ну, если вы сможете не обращать внимания, что есть канат, и стараться его не тянуть, а служить ребенку, давать ему свободу, возможность жить, как он считает нужным, иногда скрипеть зубами, потому что он иногда неправильно считает нужным, или иногда опасность у него, а ты не можешь ему ничего сказать. И если ты способна, несмотря на это, по-доброму, сынок, как у тебя дела? Все будет нормально, ничего страшного. Чего там, ногу сломал? Да, ерунда, все пройдет. Если вы сможете так вот себя вести, ногу сломал, вот, сможете так себя вести по-доброму, тогда будет дружба. Но если вы будете канат на себя тянуть, дружбы не будет. Понимаете? Допустим, вы тянете канат на себя, ему тяжело, он такой, он говорит, улыбайся мне, улыбайся, давай мы будем дружить, а с вами тянете канат на себя. При этом невозможно дружить. Нужно что-то с привязанностями делать. Нужно как-то аккуратнее, ну, прощать судьбе, что она мучает сына, там, не воспринимать все серьезно. Дружба — это легкий стиль отношений, понимаете? Если тяжелый стиль, значит, это уже не дружба. Допустим, друг, как вот определить, близкий человек приходит, вот ты лежишь, допустим, там, в больнице, тебе плохо, да? Как определить, друг приходит и близкий человек приходит? Кто берет силы? Кто отдает силы? Приходит близкий человек, тебе плохо.
Что же такое с тобой происходит? Я не могу это терпеть.
Вот. И ты, слушай, мама, давай, иди отсюда. Я не могу, мне тяжело самому. Отстань от меня, все, иди отсюда. Теперь друг приходит. Друг приходит. Василий, привет! Че у тебя нога сломана? Прикольно вообще. Вот, понимаете, совсем другое отношение. И тут, ой, побудь еще немного со мной, да, мне так лучше с тобой становится, все классно. Я чуть-чуть не понял. Чуть не помер, классно. Вот, понимаете, другое отношение совсем, легкий стиль. Дружба означает легкий стиль. Легкий стиль, допустим, женщина такая, маме звонит, допустим, девушка поругалась, маме звонит, мама, я с мужем поругалась, мама, опять этот газ, я ненавижу, бросай его. Вот, мама. Подружке звонит, алло, я что-то с мужем поругалась, Настя, слышишь, с мужем поругалась, плохо мне. Она, ой, да ладно, вся эта фигня, поругалась, помирились, мы тоже вчера ругались, и ничего, сейчас уже весело. А, да, ты так думаешь? Да, там все нормально, да, ну, чё, насчет чего вы поругались? Вот это, ой, ха-ха-ха-ха, какая фигня, как можно ругаться насчет этого? А, ну, слава богу, ой, мне тоже что-то легче становится. И что, правда так смешно, что мы поругались? Ой, вообще, какая тень вообще. Вот это называется дружба. Вы можете так с сыном, нет? Если не можете, значит, это не дружба уже. Это перетягивание каната называется.
Так. Так, спасибо большое. Время уже, я думаю, что уже нам пора желать счастья всем и закругляться. Остальные вопросы присылайте, завтра начнем с них.
Сегодня дружбу проявим, дружбу. У меня тут экспериментально есть вариант пожелания счастья. Сейчас включу. Мне понравилось, как поют. Такое песнопение такие, мусульманские. Вот, сейчас я их включу. Под них попробуем пожелать всем счастья. Назма называется. Я громкость сам сейчас выставлю поменьше. Нормально ли он слышно? Или слишком громко? Сейчас звук пойдет такой. Красиво? Будем желать всем счастья под эту музыку. Нормально? Сели прямо. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем Сейчас. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо. Я желаю вам всем счастья, любви, здоровья, дружбы, всего самого светлого. Очень благодарен вам за то, что вы включились в этот замечательный проект, на котором мы можем глубокие темы обсуждать в такой непринужденной атмосфере. Вот это отличается от тех лекций публичных, которых я веду, потому что тема узкая, могут люди не собраться, а сейчас мы можем позволить себе вот так. И больше такой лекции не будет про дружбу. Может быть, ну только в Москве, если в Питере, где мы много читаем всяких лекций, там тоже возможно. А на других площадках нет. Поэтому всем доброго. Спасибо, что поддержите этот проект. До встречи завтра.
Геннадьевич, спасибо.
Ладно, спасибо всем.
Спасибо. Тогда до завтра. Всего доброго. Присылайте ваши вопросы на второй день. Завтра.
Ладно, тогда я отсоединяюсь. До свидания всем. До завтра.
Приятного аппетита вам!
Спасибо.
Все. Там пока, наверное, все не отключите.
И всем приятного аппетита по всем группам.
И посмотрим на нее, если